Мы остановились на гневе. Следующий враг человека, разрушающий разум, это жадность. Да, первый враг человека называется кама на санскрите. Второй – кроткость. Кроткость – это гнев. И лобха – это жадность. Жадность. Жадность – это естественная потребность души быть счастливым. То есть мы не можем жить без счастья. Счастье нужно обязательно человеку. И человек должен с жадностью искать возможность любить других, служить им, заботиться о них, жадностью, молиться Богу, настрою читать жадностью. Это даст возможность развиваться. Очень сильно как бы, развиваться. Я сегодня с жадностью читал 2 часа молитвы. Я не рад, что там подать ее, кто-то подслушал. Вот. И это утверждает силу счастья внутри, силу духа. Такой подход к жизни. Однако же следует знать, что в этом мире все, что мы видим вокруг, оно подвержено влиянию времени. Время – это, согласно ведам, самая главная сила, которая действует в этом мире. Это сила. Время – это не то, что там старинные часы еще бегут. Вот. Но жизнь невозможно повернуть назад. Это надо знать. И время ни на миг не остановишь. Вот. Некоторые думают, что они могут остановить время и сделать моложе человека. Как один товарищ изобрел такую дыхательную систему, дышишь в трубочку и молодеешь. Говорит, до 120 лет можно прожить. Сам, правда, не прожил, но бывает всякое. Не получилось. Вот, то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что время постоянно все движет вперед, старости. Старость означает несчастье. То есть счастье с каждой секундой жизни становится меньше с позиции материи. То есть тело предоставляет меньше счастья. У ребенка много счастья, тело предоставляет, у пожилого человека очень мало. Понимаете? И это все в этом мире так создано для того, чтобы мы научились вырабатывать свое внутреннее счастье. Не научились больше хватать, а вырабатывать внутреннее счастье с возрастом. Поэтому в этом заключается смысл человеческой жизни, чтобы научиться его вырабатывать. Однако, если человек не способен это понять, то есть он свою силу увеличивает на то, чтобы влиять на, ну, пытаться тянуть на себя счастье этого мира, как ему кажется, то в этом случае он попадает под влияние врага человека, который называется лобха или жадность. В результате влияния этого врага возникают определенные проблемы. Мы об этом чуть позже поговорим. Но сейчас я хочу еще развить эту идею, чтобы вы ее поняли до конца, что когда мы смотрим на объекты этого мира, мы видим в них определенное счастье. Но это счастье имеет убывающую природу. Деревья все стареют постепенно, это природа стареет, все стареет. Но нам кажется, нам хочется верить, что это все не так. Поэтому мы надеемся на то, что этот мир принесет нам много радости. И мы очень сильно хотим от него брать эти радости. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой и горьких слез. Только вопрос, почему он наполнен горьких слез, если все так хорошо. Проблема заключается в том, что время уменьшает количество счастья во всех объектах этого мира. Мы видим, все разрушает, все стареет. Но душа, она наполняет счастьем этот мир. Душа и сверхдуша. Мы видим, что деревья растут, они пытаются цвести каждый год. Как только солнце увеличивает свое сияние, все расцветает. Веда объясняет, что энергия солнца идет тоже от высших сил. То есть солнце берет свою силу, свою энергию от высших сил. Наши ученые рассчитают, когда солнце погаснет. Бредовики затейники. Они понимают, что солнце питается другой силой. Не силой. Откуда, ну, вообще это полный бред думать, что система, которая здесь существует, она поддерживается сама собой. Но как, вот чтобы для того, чтобы запустить атомную электростанцию, нужно вкладывать сначала энергию, чтобы она начала взрываться. Понимаете, если ее не вкладывать энергию, она начнет взрываться. Нужна энергия какая-то, чтобы там все запустилось. Кто запустил солнце? Почему энергия, почему там все это, ну, вырабатывается тепло? Кто запустил это все? Само не может запуститься. Сама эта природа может только разваливаться. Если мы что-то положим, даже тапочки на 5 лет возле своей двери, они развалятся за 5 лет. Даже если их не трогать. И кто-нибудь стащит. Вот. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что в этом мире само ничего не бывает. И тело само не растет. Там есть душа, она стимулирует к росту. Наши ученые пытались создать из материи, был такой опарин ученый, он запарился, потому что он пытался все время кипятил белок, ну то есть фамилия соответствует деятельности. То есть он чем занимался, то есть он охлаждал и нагревал молекулы, он из этого сделал белок, ну то есть появились химические соединения, но жизнь он все равно не создал и никогда не создаст, потому что жизнь... Она возникает, когда попадает душа в материю. Понимаете? Когда в материи создаются условия, допустим, в семечке, в зернах нет души. Они не живые. Зерна не живые. Но когда они попадают в почку, и влага туда попадает, в этот момент в них попадает душа в зерна. И она сразу зерно начинает расти, развиваться. То есть в ней появляется сила роста. Ученые думают, это само собой происходит. Что само собой здесь происходит? Что? Если взять, положить какую-то штуку, что она сама по себе начнет развиваться и расти? Нет, для этого нужна какая-то сила. Эта сила имеет духовную природу. Душа, она живет совсем по другим законам. Ее время души, оно все возрастающее счастье имеет. То есть духовная энергия имеет все возрастающее счастье. И мы стремимся к этому. Мы всегда хотим все больше счастья в жизни. Мы не хотим меньше. Нам кажется, хоть несмотря на то, что тело стареет, нам кажется, что счастье будет больше дальше в жизни. Мы надеемся на что-то, мы живем с этой надеждой. И потому что мы имеем духовную природу, мы вечные по природе, мы не бренные. Но когда мы начинаем надеяться на этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри. Вот. Как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот мир, посмотри. Почему он прекрасен? Потому что все живое вокруг, оно создано душой. Каждое дерево имеет душу внутри, каждая травинка. Поэтому он прекрасен. Если деревья, душа из дерева выходит, оно прекрасно, нет? Оно и все. И высыхает, и обсыпается, и все, и дитю. Счастья такого дерева нет. Поэтому... Мы должны ценить душу, а не тело. Мы должны понять, что этот мир, если мы сильно к нему привязываемся, мы начинаем отблески счастья воспринимать за счастье. И это приносит в сердце разочарование. Это разочарование вызывает еще большее желание двигаться в этом направлении, чтобы еще больше взять. Ну, например, человек решил, что кушать – это очень большое счастье. И он начинает пытаться лучше готовить, там, ведическую кухню изучает. Пытается сделать очень крутые блюда. Он делает крутые блюда, и они ему надоедают, он потом еще круче делает, опять надоедает. Это так бесконечный процесс. И потом человек постепенно думает, надо больше, ну как бы ему хочется больше есть. Почему? Потому что он видит в этом счастье. Если человек видит во что там счастье в чем-то, значит он будет больше этим заниматься. Понимаете? Или нет? Потому что мы бесконечные по своей природе, мы не можем остановиться никогда. Итак, надо понять такую вещь, что если ты очень сильно настроен получать счастье извне, то то это вызовет жадность. Жадность — это болезнь, которая приводит человека к определенным проблемам. Допустим, моя жена как-то съездила в гости к одной даме. Это свои знакомые, наши знакомые. Она болеет злокачественной опухолью, то есть у нее болезнь тяжелая. Но она лечится камнями, все, она вылечивается, потихоньку и лучше становится. Она приехала к ней домой и увидела, что у нее вся квартира заполнена вещами. Она взяла втихаря, собрала у ней все эти вещи, вышла, вынесла на мусорку. Но не все там, половина. Вот, и, ну, она взяла то, что не нужно. И никто не заметил этого. И когда хозяйка пришла в квартиру, она говорит: слушай, когда ты приехала, как-то легко стало жить в квартире. Она решила еще вынести, чуть-чуть, еще легче стало жить. Теперь она ждет ее, как бы, в гости опять, говорит: приезжай ко мне, так. Что ты, наверное, еще много лишних вещей осталось. Когда человек привязывается к стиральной машине, к холодильнику, ему хочется больше комфорта, он, когда привязывается к этим всем вещам, начинает бредить, думать о них, то в это время у него включается механизм поиска счастья вовне. Этот механизм называется жадность. В результате этого поиска счастья там нет, там есть отблески счастья. Потому что стиральная машина, она славится тем, что в нее силы вложил человек. Но эти силы ограничены, там она не может лучше стать, чем есть. Понимаете? То есть она стареет, скажем, в нем портится. Стиральная машина. А мы в нее верим, как в настоящую, духовную. Потому что мы духовные души по природе. Это том, я вам тонкие вещи рассказываю. И так как эта вера, она соприкасается на тонком плане с предметами, которые нас окружают, поэтому мы каждый постоянно остаемся неудовлетворенными. Так как мы не получаем столько счастья, сколько нам хочется, нам надо дальше наращивать свое желание его иметь. И каждый день человек все равно к вечеру остается неудовлетворенным. И ему надо поесть перед сном. Вот это желание поесть перед сном, оно возникает из-за сильной привязанности к внешним вещам. Называется жадность. Чем больше человек жадный, тем больше ему хочется вечером кушать. Почему? Потому что он заедает нехватку энергии. Он ждал и не дождался. Ему надо как-то успокоиться перед сном. Ему, это значит, что ему надо набить бурдюк и уснуть спокойным сном. Почему? Потому что иначе не заснешь. Не хватает силы. Потому что счастье... Нужно определенное количество счастья, чтобы заснуть. Если его нет, то человек не может заснуть. Ему не хватает. Поэтому надо поесть. Почему на ночь кушаем? Потому что очень сильно надеемся на этот мир. Мы ждем счастья извне сильно. Если человек ест на ночь, то у него разрушается все здоровье полностью. Если человек кушает хорошо на ночь, у него все здоровье улучшится. Потому что ночью... ничего не переваривается. Солнце переваривает пищу солнца вообще. Оно качественное пищеварение дает. Но у нас сам организм не может качественно переваривать, накапливаются токсины. Для того, чтобы качественно переваривалось все, вам сейчас музыка не мешает? Понимаете? Вот для того, чтобы качественно все переваривалось, для этого нужно, чтобы светило солнце, нужно кушать поэтому днем. 12 часов самое лучшее есть. В это время солнце само все переварит, токсинов меньше в организме. Когда человек на ночь ест, у него накапливается жир. Это признак жадности. Ну, то есть лишний вес, токсины. У кого-то не жир, токсины накапливаются в теле. У кого-то старость накапливается, гормональные функции у женщин рушатся. Это одна из проявлений жадности. Человеку надо больше есть, потому что ему не хватает счастья все время. И он ест, ест и ест, и не может остановиться. Не только на ночь, он постоянно ест, постоянно заедает. Почему? Потому что не хватает счастья. Он ждет счастья извне, оно не приходит. Поэтому ему надо есть. Жадность, если гнев рождает затмение, затмение сердца какое-то нашло, не волнуйся, все будет хорошо. Вот. Затмение гнев рождает. Человек ничего не видит хорошего вокруг. Ничего хорошего кончилось, все плохо. Вот, если вожделение рождает беспокойство, человек не может найти себе место, он ждет, Ты дурочка моя, труба дурочка. Да чего же исхудала фигурочка? Или может обратиться к врачу? Ничего я не хочу. Ну, то есть она обманывает, она на самом деле хочет эту трубадура. Вот. Поэтому она так печалится, то есть она беспокоится сильно, и поэтому худеет. И даже кушать не может. Почему? Потому что у нее кончилась энергия. Для того, чтобы кушать, нужно огонь пищеварения, чтобы работать. Но когда человек думает сильно, он умом весь огонь пищеварения съедает, в результате у него нет аппетита. И даже спать он не может, потому что трубадура не дает покоя. Вот. Поэтому это возрождает беспокойство, вожделение. А жадность рождает жажду, психическую жажду. Человек начинает надеяться на что-то. Доктор пришел в реанимацию к своему пациенту. Тот говорит: доктор, я могу на что-то надеяться. Врач посмотрел, говорит: смотря на что ты будешь надеяться. Понимаете? В этом мире все гораздо прозаичнее, чем нам кажется. Понимаете? То есть здесь, смотря на что-то, мы будем надеяться. Здесь, в этом мире. Вот. Но мы надеемся. И в этом заключается проблема. Эта надежда дает жажду. Жажда означает, хочется кушать, хочется развлекаться, хочется чего-нибудь новенького. Понимаете? Остренького чего-то хочешь. Кинжал может тебе дать. Остренького. Ну, понимаете, хочется чего-то острых ощущений. Кинжал не хочется, конечно, но острых ощущений хочется. Что-то новенького, понимаете? И это означает жадность, лобка, враг человека, который душит его жизнь, рушит его жизнь. Человек под влиянием этого врага очень сильно напрягается психически. Жадность напрягает человека. Если вы чувствуете, не можете расслабиться, значит, этот враг вас душит. Напряжение означает ожидание. Человек ждет. Ожидание выводит его жизнь в будущее. Жадность создает вот эту как раз вывод будущего счастья. Счастье уходит из настоящего, уходит в будущее. Почему? Потому что мы хотим больше, чем нам положено по судьбе. Когда человек расслабляется, когда он принимает жизнь. В одном монастыре монахи бунтовались. Это случай, я знаю. Это реально было. Потому что им хотелось кушать лучше. И настоятель, он собрал их всех, говорит: вы хотите масла, больше масла? И он посмотрел на них, говорит: хорошо, будет вам масло котлами горячими. То есть он намекнул кое на что. На следующую жизнь. В масле горячем. И все поняли. Понимаете, это было очень убедительно. Он пообещал масло всем, он был серьезный человек, ему верили. Он пообещал всем масло, и все поверили, что будет масло котлами. И успокоились сразу. Почему? Потому что отрезвляющая информация успокаивает сильнее всего. Когда что-то отрезвляющее говоришь, это сильно успокаивает. Почему? Потому что нечего ждать. Понимаете? Царь говорит: не беспокойся. Я ему позвонил, сказал, что ты ему деньги не отдашь. Теперь спи спокойно, пускай он ворочается.
Сон не спит, да?
Идея в чем заключается? Что надо принять жизнь. То есть раз не можешь отдать деньги, значит не можешь, надо расслабиться. То есть и сразу становится легче, понимаете? Надо принять жизнь. Принять жизнь такая, какая она есть. Вот у меня такой стул. Я принимаю жизнь. У вас мягкий, у меня твердый. Сказали, что на нем удобно сидеть. Я принимаю. Почему принимаю? Потому что попа давно не массировалась у меня. То есть надо, чтобы она массировалась тоже же. На мягеньком она же это атрофируется. А сейчас у меня там накопится мышцы, все нормально будет. Поэтому есть во всем свой плюс, понимаете? Поэтому, когда человек принимает этот плюс, он становится счастливым. И это очень важно понять. Это очень важно понять. Если человек принимает жизнь, он расслабляется, ему становится хорошо, он становится счастлив. Это означает, что он победил жадность. Жадность всегда живет в будущем. Мы ждем. Ожидание означает смерть. Допустим, вы строите дом, ничего не ждите. Просто стройте его и все. Когда вы построите, вы не знаете. И это вкладывание в дом силы любви приносит счастье. Но если человек постоянно думает, когда он построит этот дом, то он вкладывает несчастье в него. Он вкладывает в него страдания. Свои страдания и будущие страдания. Потому что эти кирпичи будут отдавать этой энергии. Поэтому не надо ничего ждать. Все приходит само собой. Но если человек ждет, то он попадает в опасную ситуацию в жизни. Самая лучшая песня испета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Проблема заключается в том, что если ты уже женился, то значит эта песня тебе не подходит. Можно, конечно, думать, что все еще впереди. Но если ты женился, то надо впереди должно быть что-то другое уже, понимаете? Потому что иначе ты попадешь в просак. Ты попадешь под влияние плохой судьбы, злой судьбы. Если ты еще чего-то ждешь, то значит, что ты будешь болеть. Болезнь разума начнется. Ну, мы получили, допустим, человек что-то получил. Он получил жену, получил детей, дом. Дай Бог, чтобы он ему получил все как надо, как хотел. Надо на этом закончить. Концерт должен быть закончен на этом. А дальше надо пытаться счастье искать в том, в чем его надо всегда искать. Потому что это ненадежные воины. Ты можешь получить хорошую жену, она через 5 лет заболеет тяжелой болезнью. Или ты можешь получить дом, его начнут у тебя отнимать через 5 лет. Всякие вещи могут быть. Ты привязался к этому всему, но ты должен понять, что это опасно. Опасно к этому всему привязаться, потому что жизнь может дать сильную трещину от этого, сильную. Но если человек не привязался, у него дом отнимают, он спокоен, как танк. И нет проблем. Жена заболела, он ухаживает за ней, заботится. Он знает, что это его судьба, он принимает. Он счастливый все равно, у него счастливая жизнь. Я вас расстроил немножко, не? Почему? Вы расстроились. Ну жалко, но это же хорошо. Надо понять, что у каждого своя жизнь, и она нужна так, этому человеку. Она не то, что человек лежит, болеет, значит плохо, это хорошо. Если мы можем ему давать счастье в этом состоянии, это хорошо. Если мы надеемся на что-то, это плохо. Это означает жадность. Понимаете, в этом мире не на что надеяться. Каждую секунду у каждого человека может прийти в жизнь все что угодно. Сегодня нам хорошо, завтра плохая карма навалилась, станет плохо. Но человек не должен думать и рассчитывать на это в своей жизни. Он должен рассчитывать на что-то другое, более сильное, глубокое, понимаете, которое дает настоящее счастье. Итак, жадность рождает жажду. Человек уходит в свои мысли в будущее, он теряет счастье в результате. Она рождает обжорство, человек теряет здоровье и продолжительность жизни. Жадность сокращает жизнь человека и счастье. Поэтому человек не должен ничего желать от жизни, ничего ждать. Он должен учиться быть счастливым прямо сейчас. Для этого надо отдать все свои силы другим. Или человек ждет счастья себе, или он отдает. Человек не может жить без счастья. Он или ждет его, или отдает. Никогда не надо его ждать. Надо всегда только отдавать. Таков закон жизни. Когда человек отдает, счастье приходит само всегда. Но надо немножко сначала пожить без него. То есть этот процесс запускается. Потом начинает все больше и больше счастья приходить. Сначала человек отдает, он видит, никакого счастья нет. У меня один ученик есть. Он начал искренне следовать тому, что я говорю. Потом он мне задал такой интересный вопрос, удивительный. Он говорит, я, говорит, отказался от того, что вы просили отказаться. И начал делать так, как вы сказали. Но я ничего не получил. Я еще ничего не получил. Я ему сказал, вот в этом заключается вся прелесть того, что ты делаешь. Она заключается в том, что сначала человек, который встает на этот путь, проверяется на вшивость. Это как будто шаг в пропасть. Человек вроде начал все делать, но он еще ничего не получил. Ему кажется, что он в опасной ситуации находится. Он отказался от всего, но еще ничего не получил. Это проверка. Потом постепенно само по себе счастье правильной жизни приходит к человеку. Оно приходит совсем не так, как мы думаем. Оно приходит неожиданно и приходит очень сильно и властно. То есть оно меняет судьбу. Как оно приходит, счастье? Оно приходит через верных друзей, оно приходит через правильную жизнь, оно приходит через правильное общение, оно приходит через правильные идеи. Потом постепенно оно все больше укрепляется в жизни. И даже материальная часть жизни становится сильнее. Не только духовная, даже материальная. Почему? Потому что материальное всегда идет за духовным. Почему мы имеем богатство? Мы имеем богатство, потому что мы в прошлой жизни делали много бескорыстных поступков. Это создает почву для богатства. Богатство означает, что само что-то к нам приходит. Само приходит, когда ты сам что-то отдавал. Если ты тянешь богатство, это другой вопрос. Можно много натянуть. Есть сильные люди, которые сильно тянут себе богатство. Это значит, что в следующей жизни они родятся без штанов. Потому что чем больше ты тянешь, тем меньше потом, а у тебя остается. Все отлетает назад. Вот так. Эти газы все отлетают. Поэтому это закон. Даже в этой жизни такое может быть. Чем больше человек тянет, тем меньше ему хочется давать. Вот, допустим, вы, кто из вас начальник? Ну, кто из вас есть подчиненный у кого? Есть такие, у кого есть подчиненные? У вас, да? Вот я ваш подчиненный. Я работаю на вас. Ну, то есть, я жду. Ну, то есть, я работаю на вас, и я надеюсь, что все будет хорошо. Как бы, когда я работаю, я надеюсь, что все будет хорошо у меня. В вашем коллективе. Я сильно надеюсь на это. Знаете? Вы счастливы со мной, нет? Ну, она уже не счастлива, я еще не начал работать. Такие люди никому не нужны. Они несчастные. Почему? Потому что жаба душит их. Чем больше человек хочет от других, тем меньше он интересен. Он становится, его нельзя уважать. Потому что уважать можно только того, кто больше отдает, чем берет. Если человек хочет, он ждет. Это значит, что его будут увольнять. Почему? Потому что он мешает жить. Он создает атмосферу очень сильного напряжения. Понимаете? Если человек настроен отдавать, он счастлив. И он всегда уважаем. Почему? Потому что такие люди нужны. И вот за него держатся. Понимаете? Но это шаг в пропасть отдавать. Потому что когда ты так настроен, кажется, что может быть, тебя не оценят, не поймут и обманут. Но это просто всего лишь кажется, потому что нельзя сильного человека обмануть и сделать слабым. Ведь способность действовать для других – это сила, это не слабость. Как некоторые думают, на меня всю жизнь ездит, да на тебя всю жизнь ездит, потому что ты на самом деле просто перед всеми лебезишь и хочешь быть со всеми, и поэтому ты для всех все делаешь, а не потому что бескорыстная. Ты все делаешь для всех, потому что ты боишься всех потерять. Да когда не бескорыстие, это и есть жадность скрытая. Поэтому ты и такая несчастная, что на тебе все ездят. Ты же ноешь постоянно. Почему? Потому что ты очень жадная на самом деле, а не бескорыстная, как ты говоришь. Потому что когда человек бескорыстный, если кто-то проехался на нем, это значит, это хорошо. Это значит, что надо от этого человека, ну, и тю-тю. Его в твоей жизни нет. Он сам потом придет к тебе знакомиться заново. Почему? Потому что он в тебе нуждается, а не ты в нем. Даже если это начальник. Не имеет значения. Если ты всем отдаешь счастье, начальнику перестал отдавать, он к тебе придет. Бескорыстный человек, сильный человек, а не слабый. Не думайте, что на нем можно ездить. Это он диктует условия игры, а не тот, кто нуждается в чем-то. Даже если человек подчиненный, он все равно сам диктует условия игры, потому что он ни в чем не нуждается. Он отдает, он не берет. Счастье, он в счастье приходит к нему само собой. Он победил счастье. Счастье ждет, когда к нему прийти. Он его победил. Надо победить счастье, означает не прыгать за ним. Но для этого надо немножко потерпеть. Оно сначала отстранится, оно будет тебя испытывать. Называется проверка на вшивость. Потому что когда человек жил ожиданиями, он всегда тянул счастье на себя. Когда он перестал тянуть, оно отпрыгнуло от него. И стало счастья очень мало сразу. Когда он начал делать, творить добро, в это время еще счастье не пришло, потому что он еще не натворил столько добра, чтобы счастье пришло. Но сама жизнь, само творить добро означает счастье. Когда человек просто делает добрые дела, это уже счастье. Если я вам сейчас улыбнусь, вы в ответ тоже улыбнетесь, это уже счастье. Когда вы мне руку пожмете, я не знаю, но вы улыбнетесь сразу. Понимаете, в этом заключается идея. Человек, когда творит добро, он сразу счастлив становится, но потом он еще получит награду, которую он не ждал. Поэтому это путь абсолютно беспроигрышный. Но чтобы пойти этим путем, надо шаг в пропасть сделать. Всегда. Ну, допустим, ты живешь с близким человеком и думаешь, блин, ну как я буду вообще кивать ему головой всегда, говорить, что он прав своему мужу, если он обнаглеет. Это называется шаг в пропасть. Мы всегда всего боимся. Ну как я буду готовить и не спрашивать у него, вкусно или нет. А вдруг он обнаглеет и не будет ценить мою работу. Ну как я не буду думать о своей зарплате, а вдруг мне ее перестанут давать? Если я не буду заботиться о чем-то, значит я буду это терять. Но есть два способа взаимодействовать с чем-то. Можно с любовью трудиться для начальника и тем самым показывать, что он обязан дать тебе зарплату. Это закон. Если он не дает, значит не тот начальник. Или неправильные отношения построены, надо от него отстраниться, значит. Или искать себе другую работу. Но никогда не надо унижаться. Не надо думать, что ты зависишь от зарплаты. Нет. Это он зависит от тебя, потому что ты на него работаешь. Ты ему приносишь счастье, он становится должником. И он должен давать этот долг. Если он не дает, он напрягаться будет. А ты не должен напрягаться. Почему? Потому что если ты напрягаешься, значит жаба живет внутри. Ее надо душить. Жабу всегда надо душить. Никогда не надо думать, что она хорошая. Она такая хорошая, скользкая. Она хорошая, когда снаружи. Пожалуйста, пускай кто-то, допустим, с жабой бегает. Надо его жалеть, желать ему счастья. Но если она внутрь запрыгнула, жадность, лодка, опасна очень. Она рушит жизнь. Она счастье забирает немедленно. Я думал, вот здесь такие номера, а здесь хуже. Все, семинар на смарку похож, теперь вас пошел, теперь я не могу лекции слушать. Я думал, вот здесь так кормят, а здесь хуже. Семинар на смарку пошел, все. Я хотела послушать, здесь порадоваться, а все хуже, оказывается. Поэтому все как-то плохо. Еще музыку включил. Я такой. Погромче нельзя. Сколько вам положено по судьбе, столько и есть. Люди часто несчастными становятся, потому что они чего-то ждут. А надо принять то, что есть, и радоваться этому. И это принесет большое счастье, понимаете? Так мы можем победить лодку, потому что она ограничивает человека, она не дает понять то, что есть. Мы чего-то ждали, а то, что есть, мы не понимаем. Человек женился, допустим, и он чего-то ждал. Но этого у человека близкого нет, а у него есть много другого. У каждого человека что-то есть, понимаете, иначе бы он не жил. Жизнь означает душа, душа означает все возрастающее счастье. У каждого человека есть вот это вот направление счастья в жизни. Его надо раскусить у близкого человека. В чем заключается его направление? И радоваться его направлению. И тогда он пойдет в это направление, и тебя одарит счастьем тоже. И сам будет счастлив. Каждый человек абсолютно необычный, уникальный. Но если мы чего-то ждем, мы его ограничиваем, свою судьбу ограничиваем и себя. Означает, жадность рая разгубила. Жаба придушила. Надо освободиться от нее, принять человека в свою жизнь. И он одарит тебя счастьем потом, когда начнет в этом направлении расти. Но это шаг в пропасть. Нужно быть очень смелым. Для того, чтобы этот шаг сделать, для этого надо внутреннее счастье копить. Надо его каждый день коллекционировать. Никогда не отказываться от того, чтобы помолиться, помедитировать, пожелать всем счастья наедине с собой. Надо наедине с собой учиться быть счастливым. Когда человек становится таким, он побеждает свою судьбу. Почему девушку не берут замуж? Потому что она хочет сильно замуж. Не слюни текут. Если она хочет замуж, значит она никому не нужна. Почему? Потому что она нуждающаяся. А мужчина хочет взять не нуждающуюся, а царицу. Он хочет взять ту, которая самодостаточна. Она сама в себе хороша. И поэтому он ее берет замуж, потому что он знает, что он нуждается сам. Мужчина женится не потому, что он снисходит. Мужчина женится, потому что он нуждается. Нуждаться можно только в самодостаточном человеке, а не в том, у кого слюна течет. Поэтому сначала надо победить себя. Сначала надо стать самодостаточной. Сама из себя должна женщина стать. Она должна стать удовлетворенной своей красотой, тем, что у нее есть. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Кузнечик запиликает на скрипке. И все станет хорошо. Но для этого надо жабу сначала победить. А это очень трудно. Точно так же мужчина, он ждет оценки, награды, похвалы. Но это ожидание означает смерть. Когда человек ждет, он слюна течет, и к нему хуже относится. Поэтому надо просто служить, работать, давать. И ничего не ждать. Когда человек в таком настроении живет, он побеждает судьбу. Но победить судьбу очень сложно. Для этого надо сделать шаг в пропасть. Надо победить себя. Надо сказать, у меня все нормально, я буду учиться, чтобы было все нормально. У меня же не нормально. Ничего страшного. Будет нормально. Прими свою жизнь. У тебя все ненормально. Ну и хорошо. Начни с этого. Постепенно все будет нормально. Слюна, чтобы не текла. Не надо ждать ничего. Вот когда я буду вот такой у меня, когда я в другую страну перееду, когда у меня работа будет получше, когда мы достроимся, когда будет нормально. Бред. Тогда будет еще хуже. Почему? Потому что вы к этому времени совсем уже сдохнете от своего ожидания. Когда человек ждет, у него теряются силы, он бледнеет. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою зорьки новые встречать. Это ждет, краснеет, бледнеет человек, энергия же вот тратится. Надо, чтобы она окопилась. Следующее – враг, уничтожающий жизнь. Итак, как жадность уничтожает жизнь? Повторим. Она делает человека толще, нарушается обмен веществ, человек становится очень напряженным, и за напряжением приходится снимать с себя от напряжения кофе, чай, наркотики, спиртное, сигареты. Все это в результате жадности происходит. Все эти вредные привычки возникают в результате жадности. И обжорство на ночь. И компьютерные игры. Все это означает ожидание счастья. Мы ждем, но не можем дождаться. Поэтому становится болезнь разума приходит. Почему человек ждет? Потому что он хочет счастья. Для того, чтобы хотеть счастья, не надо его ждать, надо немедленно его получить. Чтобы его получить, надо настроиться сюда, внутрь. Настроиться внутрь означает отдавать. Отдавать совести своей означает жить по совести, это значит настроиться внутрь. Потому что совесть всегда говорит, ты не прав, нет, я прав. Мы оправдываемся, начинаем объяснять, почему я так поступил. Нет, надо сказать, да, я не прав. Это плохо кажется, тяжело. А потом хорошо становится. Веды говорят, если вы хотите идти правильным путем, всегда сначала я, потом не так. Всегда сначала плохо, потом хорошо. Если ты хочешь идти путем счастья, прими яд немедленно. Немедленно прими, я плохой, это я. Потом будет хорошо, если ты это сделаешь. У меня хорошая семья, это я, так сказать себе. Сначала это ты, думаешь, ну это же не так. Нет, у меня хорошая семья, это я, потом будет не так. У меня дети развиваются туда, куда надо, это я, потом будет не так. У меня работа, какая мне соответствует, какая мне положена, такая мне работа. Это яд. Потом будет нектар. Вот сколько мне дом Бог отделил территории. Помните мультик про Чиполлино? Вот такая маленькая такая конурочка и большой Чиполлино такой сидит и улыбается в этой конурочке. Почему? Потому что она приняла судьбу. Они там сражались за эти домики, и когда им дали, они такие маленькие сидят в этих таких, большие такие овощи и маленьких домиках. И они счастливы были. Почему? Потому что им достаточно было. Они приняли судьбу. Трудно понять, но это факт. Это так. Итак, жадность означает, что человек не принимает судьбу. Ему хочется больше внешнего счастья, чем есть у него сейчас. Мог, а следующий, четвертый враг человека. Означает, что человек очень дешево понимает счастье. Ему кажется, чтобы счастливым быть, надо просто воспользоваться чем-то. Надо просто извернуться хорошо, и тогда ты будешь счастлив, ему кажется. Ну, например, взять ипотеку. Просто взял и все, и сразу счастлив. Сразу дом построил, все, все, сразу хорошо.
Как по-русски называется?
Кредит. Иллюзорное понимание вещей. Иллюзия. По-русски называется иллюзия. Моха. Моха. Иллюзия. Человек в иллюзию впадает. Иллюзия — это четвертый враг человека. Иллюзия означает мечта. Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость. Надо понять такую вещь, что это очень опасный враг, разрушающий жизнь. Почему? Потому что когда человек попадает под его влияние, он многое чего не может учитывать. Например, он берет ипотеку, он не может учитывать изменения курса валют, которые будут через 2-3 года. Он не может учитывать, какая у него будет зарплата через 2-3 года, и какая будет зарплата у его родственников, и сколько ему надо денег будет отдавать на разные нужды родственников и жизни, и сколько денег ему понадобится на лечение. Он, когда в иллюзию впадает, он начинает считать по идеальности, структуре, допустим, 5 лет надо отдавать кредит. Он думает, у меня такая-то зарплата, нам на все хватает. Через 5 лет мы будем счастливы. И берет эти деньги. Но он не знает, что доллар может упасть или там подняться, то есть у него кредитные условия изменятся, и в результате это могут измениться. Он не знает, что он может заболеть, ему надо будет деньги за болезнь платить, за лечение. Он не знает, что ему понадобятся деньги на ребенка, который там, допустим, в школе там проштрафился, надо заплатить, чтобы его не выгнали. И так далее. Есть много причин, которые оттягивают деньги. Но человек в состоянии иллюзии, он не может это учитывать, потому что он верит, что все будет хорошо. Верю я, да? И так далее. Результат печальный. Человек попадает в кабалу жизни. Он становится очень больным и несчастным. Почему? Потому что, когда реальность жизни приходит к нему, дверь стучится, ему становится очень тошно, потому что жизнь полностью разрушает его. Ко мне одна женщина пришла в Алма-Ате и говорит, я хочу повеситься. Я говорю, почему? Она говорит, потому что я заняла большую сумму денег у одного влиятельного человека в этом городе. Я очень четко все рассчитала. У меня был четкий расчет, что через 3 года я стану богатой. Она была финансистом, знала точно, как это работает. И все работало не так, как она думала. Маленькая осечка, и все пошло потихоньку на хуже, хуже, хуже. И в результате она осталась совсем без денег. Она не могла ему отдавать этот кредит. И у ней бы жизни не хватило, чтобы ее отдать. И он ей сказал, я тебя зарежу. Потому что он был настоящим джигитом. Она этого не учла. Такой вариант тоже может быть. А так как он был богатым человеком, поэтому он мог зарезать по-настоящему, а не по-игрушечному, понимаете? В результате она пришла ко мне и говорит, ты мне самой повесишь или меня прирежут, что делать? То есть она реально была просто в шоке. Я ей сказал, примите жизнь. Вы попали под влияние врага человека. Ваш разум уничтожен сейчас из-за того, что вы попали под его влияние. Поэтому первое, что сделайте, примите жизнь. Он говорит, а что изменится-то? Ну, приму я ее. Посмотрите, говорит, что изменится. Я читал лекцию как раз на эту тему. Она послушала лекцию, приняла жизнь. Она сказала, я приняла жизнь, я буду жить. И буду жить счастливо, сколько мне предстоит. Я говорю, очень хорошо. Теперь в этом состоянии придите к этому человеку и скажите, ты можешь меня прибить прямо сейчас. Или возьми меня на работу, и я буду тебе половину зарплаты с этой работы отдавать, и таким образом хоть что-то ты вернешь. Она так и сделала. Она была очень сильный, смелый человек. Она пошла к этому человеку прямо домой. И ему все сказала. Он сказал, очень хорошо, посмотрим, что будет дальше. Ну что, он тоже был не дурак. Взял ее на работу. И она, так как она очень талантливый финансист, она ее начала поднимать ему все. Он ее начал повышать должности. Она ему подняла всю фирму очень сильно и дала очень большую прибыль. Потом он ей сказал, я тебе все прощаю. Почему? Потому что он был настоящий джигит. Так она избавилась от своей проблемы. Это произошло через пару лет. Она мне об этом сказала. Так вот, идея в чем заключается? Что то, что я вам сказал, это счастливая сказка. Потому что чаще всего в жизни все бывает по-другому. Когда человек попадает под влияние этого врага человека, то вся жизнь его рушится и идет под откос. Потому что не все бывают такими сильными, не все бывают джигитами, которые на нас давят. Понимаете, все бывает часто иначе. И человек все теряет в своей жизни, он становится банкротом во всех отношениях. Поэтому человек должен принять одну формулу в своей жизни очень четко. Если ты хочешь развиваться, развивайся. Но у каждого человека есть определенное количество денег, которое он может выкинуть из жизни. И это количество денег можно пустить в развитие. У каждого человека есть какое-то количество денег. У кого-то 5 копеек, у кого-то 5 рублей, у кого-то 50 рублей, у кого-то 500. И человеку кажется, что это не даст развития, если я пущу эти деньги, вот небольшие, в развитие, это не даст развития. И это глубочайшее заблуждение. Потому что это даст как раз то развитие, которое ты можешь унести. Потому что если у тебя будет большее развитие, ты в это же развитие потом будешь вкладывать, и оно тебя задушит. А если ты будешь столько денег вкладывать в развитие, сколько тебе положено по судьбе, ты будешь развиваться все больше и больше. Это геометрическая прогрессия. Один царь решил с мудрецом сыграть в шахматы. И он спросил мудреца, а сколько тебе надо наград? Он говорит, да, ерунда, мне ничего не надо. Ты мне вот на первую клетку шахмат положи одно зернышко, на вторую две, на третью четыре. Он так смеялся, царь долго. Он говорит, ну ладно, хорошо, раз ты не понимаешь, что я царь, давай сыграем. И он проиграл этот царь. На 30-й клеточке он понял, что он никогда не сможет отдать ему столько зерна, сколько тот попросил. Потому что это геометрическая прогрессия. Это царь был в иллюзии, он не посчитал клеточки. Он просто посмеялся, потому что он сильно надеялся на себя. Враг удушил его. Поэтому надо понять эту идею, что в иллюзии всегда кажется, что все будет классно. Но это и есть подвох, потому что мы слишком дешево воспринимаем счастье. Мы думаем, что вот воспользоваться этим все, и я счастлив, немедленно. Понимаете, так люди в казино все проигрывают. Так люди идут и вступают в эти вот фирмы все, связанные с оборотом денег, там, как видите, все валютные операции там и все прочее. Это все основано на иллюзии, на этом враге. Почему люди туда лезут? Потому что их мозги им запаривают, и появляется вот этот враг, вселяется этот в сердце, и человек думает, о, все, классно, получилось, сейчас получится. И там их дают им сначала немножко заработать. Ну, то есть все создается так, чтобы человек поверил в это во все. Это целая наука. Как у нас есть там реклама в Москве, Форекс-клуб. Как заработать много денег. Этот Форекс-клуб зарабатывает много денег. Это факт. На ком? На дураках, которые верят в это. У них это целая наука, как на таких дураках зарабатывать деньги. И на этой науке многие живут, но это опасно. Почему? Потому что если ты участвуешь в этом, эти деньги потом тебя и прибьют. Они как бы дадут тебе несчастье. Потому что какой-то из этих обманутых может быть грузином, настоящим джигитом, и он просто тебя прирежет, и все. И на этом закончится твое зарабатывание денег. Потому что люди бывают разными, которых ты обманываешь. Ну, есть разные способы, как человек, который пытается обманывать, на этом заканчивает свое счастье. То есть, есть такие законы в этом плане. А веды описывают тоже это. Но мы не будем об этом говорить. Где и в каких сферах жизни действует этот враг? Он действует везде, где есть мечта. Если мы мечтаем во что-то, значит, в нашу жизнь этот враг входит. Если человек мечтает во что-то, верит, ну, материальное во что-то мечтает, это значит, что враг этот, моха, входит в его жизнь. И он будет дальше его душить. Опасный враг. Но он реально разрушает судьбу. Он делает такие проблемы в жизни. Многие из вас приехали сюда, в Германию, думая, что здесь будет жить лучше. А здесь жить точно так же. Просто здесь другие проблемы, которых вы не видели. А когда вы здесь пожили какое-то время, вы поняли эти проблемы. Но было уже поздно. Могу вам по секрету сказать, что вы поедете отсюда в Канаду, будет то же самое. А?
Еще хуже.
Да, дальше будет хуже. Потому что один раз еще можно куда-то переехать, но второй раз будет только хуже, а не лучше. Поэтому оставайтесь здесь. Больше никуда не дергайтесь. Я когда в Америку, в Лос-Анджелес приехал, я проконсультировал 150 человек за месяц. Русских иммигрантов. Половина из них плакали горючими слезами. Потому что им так тяжело было жить. Когда я приехал 2 года назад, ко мне пришло человек 20. Половина из них плакала горючими слезами. Почему? Потому что так тяжело было жить. Поэтому вы все попали под влияние мохи. Ну, то есть вы надеетесь на что-то. Больше так не делайте. Нет, надо оставаться там, где ты живешь. Никуда не дергаться. Надо оставаться там и жить дальше. Потому что, понимаете, когда человек бежит, он таким образом уничтожает свою жизнь. Потому что мы не знаем, в чем там плохо, в этом подвох заключается. Потому что есть разные виды счастья, которых здесь нет. В одной стране один вид счастья, в другой другой. И мы думаем, о, вот это и есть счастье. Ты туда едешь, бац, а там оказывается другое несчастье, к которому ты не привык. И оно тебя потом придушит. Понимаете? Потому что везде есть несчастье, просто их трудно понять сразу. Для этого надо пожить в этом месте, чтобы понять, в чем проблема этого места. Допустим, в России в чем проблема? Там беззаконие, то есть мало законов. Но там есть свои законы, их надо знать. Когда человек честно живет, никто его не тронет в России. Точно так же. Правильно живет, никто не тронет. Почему? Потому что он всех уважает, допустим, правительство уважает, деньги платит кому надо. Все нормально живет, никаких проблем нет. Почему? Потому что там такие законы. Но человек думает, там беззаконие, нельзя жить, невозможно, надо ехать туда, где есть законы. Он приезжает, допустим, законы могут придушить. В Америке, допустим, для того, чтобы умереть, надо иметь 10 тысяч долларов. Если ты не имеешь 10 тысяч долларов, значит, ты не имеешь права умирать. Потому что, когда ты умрешь, тебя никто не сможет похоронить. Для того, чтобы похоронить человека, надо иметь 10 тысяч долларов. Это называется «свободная страна». Опасно жить там, где невозможно умереть. И так далее. Есть много приколов всяких везде. И они дают другое счастье и другие страдания. Понимаете? Здесь одно счастье есть, другие страдания. И всегда все одно и то же. Здесь хуже жить или лучше? Точно так же. По всей земле жить точно так же, просто разное счастье, разные страдания. Человек должен оставить то, что он имеет уже, никуда не дергаться. Надо жить там, где ты живешь. Бывает, судьба сама перевозит человека, она создает условия для этого, и человек спокойно переезжает, у него никаких проблем нет. Это значит, судьба меняется. Она сама может перевести, нет проблем. Но если она тебя не перевозит, оставайся там, где ты есть. Не дергайся. А вот так, мне взяли в Краснодаре, построили клинику, я вообще денег не имею. У меня в Москве, я 3 года работаю, у меня нет никакой прибыли. Мы просто самоокупаемся и все, и работаем счастливо, живем радостно, всех лечим. Один мужик взял в Краснодаре клинику, построил, и очень условия очень хорошие, без всякой аренды, понимаете, предложил нам там работать. Он, конечно, будет с этого иметь, но он не грабитель, понимаете, то есть он очень нежно обошелся с нами. Это значит, что судьба так делает. Очень честный, чистый человек, слушает мои лекции. Взял, построил 3000 квадратов клинику. Значит, пришло время в Краснодар переезжать. Так судьба действует. И есть были к этому подтверждения. В той квартире в Москве, которую я снимаю, хозяйка пришла, сказала, я могу вас оставить только до апреля, до конца апреля. В офисе, где мы работаем, в конце апреля заканчивается договор. И так далее. Еще несколько признаков, что карма заканчивается в Москве, все, оттуда ехать. Само собой, так меняется судьба, само собой все происходит. Человек женится само собой, проблемы заканчиваются само собой, неожиданно. Болезни заканчиваются само собой. И все точно так же само собой начинается. Поэтому не надо париться, надо просто жить спокойно и все. Когда приходит время, все заканчивается, начинается само. Кто из вас запланировал жениться и женился? Поднимите руку. 2 человека. А кто из вас женился само собой? Поднимите руку. Смотрите сколько. Все остальные воздержались. Принято единогласно. Значит, следующий враг человека называется мацария, зависть.
Запланировано как бороться против.
А?
Вы не сказали, как бороться против.
Да, я не сказал про иллюзию все. Я не сказал, во-первых, как она действует. Иллюзия отшибает разум. Она создает мечты. То есть иллюзия заставляет жить мечтами. То есть она отшибает разум. Человек не может ориентироваться в ситуации, которая происходит. Он ничего не соображает. Он попадает в ситуацию, в которой он ничего не соображает, он думает, все будет хорошо, и он как бы живет этой мечтой, пока она у него в какой-то момент ему не ломается. И когда ему трезвеет, он теряет себя, то есть у него жизнь рушится потом. Ему очень трудно жить становится. Я в армии, когда был в учебной части, я хотел в Афганистан. Потому что я был врачом, в армию врачом попал, и я хотел спасать раненых там. Но я хотел в Афганистан. И мой начмед, когда я как бы заканчивал учебную часть, я просил его, записал ему заявление, чтобы в Афганистан меня отправили. Он говорит, хорошо, все нормально. Вот, и потом, когда я уже поехал, мне сказали, ты едешь в Белоруссию. Будешь там сам инструктором такой-то части. Я побежал к Ашмеду, говорю, почему вы как бы не выполнили мое желание? Я же по собственно добровольно хотел в Афганистан. Он посмотрел на меня такое, говорит, ты знаешь, мне просто твои глаза понравились. А потом я понял, куда я хотел. Когда у меня друзья оттуда пришли, сказали, что там была за жизнь, что там ужас какой-то был, наркотики там. Издевательство, там, убийство и все прочее. Ну, то есть ужас просто. Страшное дело. Я понял, что он действительно поступил очень хорошо по отношению ко мне. Не отправил меня туда. Потому что я был в иллюзии, я не понимал, куда я хочу. А он мне дал возможность понять, просто взял и игнорировал мое желание. И все.
Как выйти из этой иллюзии?
Чтобы выйти из иллюзии, не надо в нее заходить. Надо понять такую вещь, что человек каждый день должен практиковать молитву, она отрезвляет. Потому что когда человек чувствует волю Бога, то у него, он начинает ее сопоставлять со своей волей. Когда человек молится, он сопоставляет, он что такое молитва? Это соединение с голосом совести. То есть человек как бы отрезвляется во время молитвы, он повторяет: я желаю всем счастья. Он успокаивается, у него, понимаете, иллюзия означает, ум человека держит. Человек на ментале находится, он мечтает. Когда человек молится, то он выходит из мечты и начинает жить реальностью. Он желает всем счастья, молится, и в результате у него как бы жизнь из головы переходит в сердце. Когда жизнь в сердце переходит, истина начинает сначала ядом душить тебя, ты начинаешь чувствовать, что все не так, яд сначала принимаешь. То есть принимаешь реальность, а потом ты начинаешь, ну то есть начинаются ломки, ну психические, а потом как бы успокаиваешься и приходит счастье. В любой момент можно выйти из иллюзии с помощью развития разума. Но чем больше человек в иллюзию заходит, тем ему тяжелее выходить. Это, знаете, та дорога, которую очень трудно поворачивать назад. Ломки сильные начинаются. Поэтому надо быстрее поворачивать. Лучше перемучиться сейчас, чем потом. Не живите мечтой. Человек должен принимать от жизни то, что ему жизнь дает. Она может дать все, что угодно, даже самое необычное, которое мы не ждали. Все зависит от поступков. Чем лучше поступки, тем дольше лучше события будут. Поэтому может даже самое удивительное прийти в жизнь, но не знаешь откуда. Мы не знаем откуда, оно приходит само совершенно неожиданно. Как бороться? Трезветь. Надо аскезы. У каждого свой способ трезветь. То есть надо кто-то аскезы совершает, кто-то голодает. У кого-то есть сила в чем-то, у кого-то, у каждого человека в чем-то есть сила. Кто-то, допустим, бабушек начинает кормить, там, нищих. У него в этом сила. И он от этого, бескорыстная деятельность такой, это развивает разум, он раз, трезвеет. Кто-то, допустим, просто постится. Кто-то аскезы совершает, там какие-то йогой заниматься начинает. Или поехал випассану, сделал там, молчит, ходит. Раз, что-то пробилось внутри. Стало легче, понял. Кто-то в монастырь съездил, пожил недельку. Кто-то съездил на семинарчик, вот такой вот. Три дня. Он раз протрезвело, все понял, нет, не надо мне в Италию, мне здесь хорошо. Ну то есть всякие варианты есть, у каждого должен быть какой-то вариант развития разума. Я сейчас дописываю книгу «Развитие разума» называется. Вот, две вот таких толстые книжки, два тома. Первый, может, выйдет месяца через 4, через 5. Там описывается, ну, и болезни разума, и как его развивать. То есть, ну, серьезная тема такая, много информации. Там описываются методы развития разума. У каждого свой путь, как бы, свои возможности развивать его. Зависть это сила, разрушающая жизнь. Очень сильно. Чем первый враг вожделения, он постоянно присутствует в нашей жизни, он всегда есть у всех. Сексуальное желание есть у всех, но он как бы забирает наше счастье, но легко вернуться. Чем больше мы отдаемся следующему врагу, тем он опаснее. То есть из гнева выйти тяжелее, чем из вожделения. Из жадности еще тяжелее, из иллюзии еще тяжелее, из зависти выйти еще тяжелее, чем из иллюзии. Надо понять, что зависть это немножко не то, что мы думаем. Зависть это сила, которая означает, что ты не любишь кого-то. Есть причина не любить. Он вот такой-то, такой-то, ты его не любишь. Это называется зависть, согласно ведам. Для нас зависть означает, что кто-то живет лучше, и я ему завидую. Но это только маленькое проявление зависти. Есть много проявлений зависти. В целом, если ты кого-то не любишь, значит ты завидуешь. Надо так понимать. Зависть что делает? Она отшибает у человека счастье. Вот, допустим, нам положено какое-то счастье в жизни. Если мы позавидовали кого-то, значит, насколько мы позавидовали, насколько счастья будет у нас меньше. Зависть разрушает счастье человека. Оно лишает человека собственного счастья. Потому что мы хотим другого, чужого счастья, значит, своего отказываемся. Куда мы желание направляем, там то и сбудется, понимаете? Мы хотим чужого счастья, будет чужое. Я хочу, чтобы у меня все было, у тебя все было. Это зависть.
Ничего за это не было.
Вот, понимаете, то есть идея в чем заключается? Что человек должен перестать думать о счастье и горе других. Не надо никого осуждать и обсуждать. Как человек живет, так живет. Ну, если он подчиненный, можешь его учить. Если он, допустим, нуждается в твоей помощи, помоги. Но если мы начинаем ныть, ныкать, обсуждать кого-то, плохого человека какого-то, значит мы ему завидуем. И таким образом разрушаем свое собственное счастье. Веды говорят, если человек кого-то обсуждает, это значит, что он его карму берет на себя. Что боролся, на то и напоролся. Надо понять эту истину, она очень проста. Если ты, допустим, осуждаешь, мужик бросил жену. И ты хоть гад, бросил жену. Значит, тоже бросишь жену. Или возможность бросить жену у тебя увеличится очень сильно в жизни. Потому что если ты осуждаешь кого-то, злишься на человека за то, что он сделал плохой поступок, значит, дальше у тебя вероятность получить такой же плохой поступок в жизни очень сильно возрастает. Ну, ты можешь по-доброму ему объяснять, это совсем другое. Если ты злишься на него, как бы, и говоришь ему, это тоже зависть. Она разрушает твою жизнь. Но если ты по-доброму, чтобы по-доброму, надо перевалить поступок. Допустим, кто-то кого-то бросил. Надо сначала ему простить этому человеку, потом ему помочь, поговорить с ним. Тогда ты можешь ему помочь. Почему? Потому что ты перевалил, ты спокойно к его поступку относишься, так же, как он сам. Он сам спокойно относится к своему поступку, и ты спокойно, ты с ним встретился и говоришь, ну что, нормально, что, бросил жену. Что делать? Такова жизнь. Он говорит, а что ты считаешь, почему такова жизнь, а что ты считаешь, что это плохо? Говорит, да я не считаю, что это плохо, это нормально. Просто ты как вот сейчас будешь о детях тогда будешь? Я их люблю, твои детей же, ты же знаешь. Ну как, вот так буду заботиться, он молодец, правильно. А бывшей жене как, что с ней, тут совсем что ли отношения? Ну, не знаю, о бывшей жене ничего не могу сказать. Ну, то она вообще-то как к тебе хорошо относится, ты хоть к ней позванивать там как-то. Ну, нормальный же человек. И он просто говорит, и вот тот трезвеет. Он же забыл про свою бывшую жену. Почему? Потому что ему, может, мозги отшибло. А тот разговаривает с ним, и тот вспоминает, начинает трезветь. Ну, тут у меня есть дети, у меня есть жена. Начинает вспоминать. Сознание возвращается к нему в жизнь. Понемножку. И человек, который... с любовью относится к человеку, он на его уровне начинает ему объяснять. Не то, что он ему все там, ты бросил жену, это значит, у тебя будет то-то, то-то, согласно лекциям. Понимаете, тот скажет заветное слово, пошел ты там, куда-то, куда-то, и ты пойдешь. И все, на этом разговор закончен будет. Поэтому, если ты хочешь помочь, прости. Чтобы простить, очень трудно простить, надо корчиться. А если ты не можешь простить, вообще оставь это все. Значит, тогда не тебе не по силам. Не обсуждай, не думай об этом. Желай счастья всему этому, что ты увидел. Есть одна пословица ведическая, называется «Ничему не удивляйся». Если человек ничему не удивляется, значит, он очень трезвый. Ничему, если ты удивился, это плохо. Ничему не удивляйся, живи спокойно. Если у тебя что-то дернули прямо из-под носа, твои знакомые, первое, что нужно сделать, нужно ничему не удивляться. Нормально, дернули. А дальше придет правильное решение, как поступать. Если ты удивился, о, меня дернули, мои знакомые. Все, значит, все будет плохо. Надо взять себя в руки, зависть может уничтожить жизнь. Ничему не удивляйся, спокойно относись ко всему. Удивление часто за удивлением идет зависть, злоба. Есть гнев, это один вид злобы, а зависть это другой вид злобы. У нас в России, не знаю как у нас в России есть особая форма жизни, бабки. Я вчера говорил, да? Нет? Бабки это особая форма жизни. Они сидят на лавочках, и если ты подходишь к этой лавочке, они тебе все скажут про тебя. Куда ты идешь, какие у тебя очки, какой нос. Вот, и все остальное. Ты узнаешь о себе. Почему? Потому что они завидуют всем. Они постоянно завидуют. Почему они завидуют? Потому что они в своей жизни не могут жить. У них не удалась жизнь. Поэтому они сидят и чешут косточки всем. Почему? Потому что они завидуют. Они потеряли себя. Они потеряли свою жизнь. Завидующий человек умирает. Когда человек постоянно крепится, ноет, сплетничает, хнычет. Это в это время он умирает, он теряет жизнь свою. Потому что зависть приводит к преждевременному смерти. То есть она как бы, она забирает счастье у человека. Зависть забирает счастье. Это надо очень четко понять. Поэтому человек не должен никого обсуждать, он должен желать всем счастья, прощать. Это очень важно. Иначе крышу съедет. Болезнь разума опасная штука, она портит судьбу. Если печенка заболела, это ничего страшного. Но если человек заболел разумом, он в следующей жизни с этой болезнью родится. Печенка заболела, и ты помер. В следующей жизни она у тебя будет здорова. Потому что отработал эту карму. Если ты получил болезнь разума, и она убила тебя, в следующей жизни ты родишься с ней. Она никуда не девается, болезнь разума. Разум потому, что уходит с человеком в следующую жизнь. Он не помирает разум, понимаешь? Поэтому болезни разума тоже остаются. Если ты мужа ненавидела в этой жизни, в следующей жизни ты родишься мужчиной, потому что о ком ты думала, таким ты становишься. Мужчиной, который будет делать точно так же своей жене, как твой муж. Ты родишься таким мужчиной. И ненависть будет продолжаться в твоей жизни, но уже с другим знаком. Все наоборот. Дальше, следующий враг, шестой, это безумие. Самый жестокий враг – безумие. Он на самом деле не приходит в жизнь сразу. Если человек кого-то прирезал, допустим, в следующей жизни или в этой, он может остаться, пока попасть в тюрьму, или может стать шизофреником, или у него разовьется какое-то психическое заболевание. Ну, то есть, если он поступил очень жестоко, эта жестокость придет в его жизнь через безумие. То есть, часто человек теряет себя в жизни. У него теряется концентрация внимания, сильное напряжение. Он не может ничего понять, что происходит в его жизни. Он не может сосредоточиться. Или у него очень психика становится такой слабой, что его постоянно колбасит. Он не может ни с кем разговаривать. Он не может ни общаться ни с кем, ничего. То есть его постоянно плохо. Это означает, что безумие пришло в жизнь. И ты с ним ничего не сделаешь, тебе придется терпеть его. Почему? Потому что это сила, которая не дает никакой пощады. Она просто рушит жизнь и все. Поэтому надо жить очень правильно, чтобы потом не было мучительно больно. Потому что пришло безумие в жизни. Вы знаете, людей косит как это. Жил человек нормально, пап с ума сошел. Никто не знает от чего. Пришло время, карма плохая пришла, постучала в дверь. Понимаете? Планеты так встают и все, и человека накрывают. Никто от этого не застрахован. Можно лечиться. С помощью молитвы, с помощью камней, с помощью деревьев, там, природные силы природы могут вылечить безумие, но сам человек не может его вылечить. Если к нему пришел этот враг, он сам не может справиться с собой, невозможно. Нужна помощь чья-то, нужно, чтобы кто-то помог, понимаете? Все до этого враги можно сам вылечить, но безумие сам не лечишь человека. Или если заболел, он сам себя не вылечит, его лечить надо. Нужно, чтобы кто-то ему помог. Шизофрении заболел, надо лечиться. Для этого все средства хороши. Камни, деревья, заклинания, молитвы, святые люди, святая вода, святые места. Ну, то есть разум лечится таким образом. Это тоже безумие. Да? Тяжелая форма депрессии, стресс, от которого человек не может выйти. Это все безумие. Итак, карма, которая на нас наваливается, бывает четырех степеней тяжести. Первая степень тяжести кармы называется легкая карма. Связана с небольшими грехами. И выражается она в том, что человек может победить ее своими силами. Допустим, ребенок заболел, мать думает, ужасная болезнь, что делать? И она взяла какие-то лекарства, дала, ребенок вылечился, сама победила. Значит, легкая карма, не тяжелая. Или, допустим, какие-то трудности с жильем или с чем-то, еще трудности. Карма навалилась, человек сам принял усилия и победил. Значит, легкая карма навалилась. Есть люди, которые настолько самоуверены, они думают, любую карму я сам могу победить. Вот это безумие. Почему? Потому что есть четыре вида кармы. Четыре вида. Следующий вид кармы – это средней степени тяжести кармы, когда человек побеждает ее с помощью специалистов, людей грамотных, которые могут помочь. Сам не вылечился, пошел к хорошему врачу, тот взял тебя, вылечил. В средней степени кармы тяжести. Можно победить с помощью сильных людей. Третий вид кармы называется тяжелая карма. Сильные люди помочь не могут. Но может помочь святой человек. Может помочь помощь Бога, через Бога помощь приходит. Человек сам не мог сильно помочь. с религиозными людьми сошелся, они ему помогли. То есть, ну, то есть через Бога, через высшие силы помощь приходит, с помощью знания духовного. Четвертый вид кармы – непреодолимая карма. Никак нельзя помочь. Бывает карма, ты не можешь вылечиться просто. И надо принять ее, и в это время нужно духовно развиваться. Допустим, человек раком заболел, вылечиться невозможно, допустим. Надо молиться, готовиться к следующей жизни, никогда не надо унывать. Я один рисунок видел такой интересный. Цапля стоит, открытая рот, и во рту лягушка. И лягушка как бы руками цаплю держит за глотку, и та ее не может проглотить. Им написано, никогда не сдавайся. Она уже во рту у цапли, лягушка, но она-то держит руками, не дает ей проглотить, никогда не сдавайся. Вот. Идея в чем заключается? В том, что когда даже человек в лапах смерти находится, он должен не сдаваться, он должен молиться, быть в здоровой, нормальной форме. То есть, если человек экзамен это сдал в своей смерти, и он умер в хорошей форме, то он попадает на высшие планеты в следующей жизни, он сдал свои экзамены, дальше будет только счастье. Человек никогда не заканчивает свою жизнь, поэтому никогда не надо сдаваться. Бывает непреодолимая карма. Человек, допустим, может обездвижен стать в жизни. Некоторые могут вылечиться, а некоторые нет. Но если человек не может вылечиться, он не должен думать постоянно о лечении, он должен жить в этом состоянии. Иначе, если он не будет жить, он просто загнется. Потому что бесконечно лечиться невозможно. Рано или поздно ты поймешь, что ты не можешь вылечиться. Но поддерживать свою жизнь надо, по-любому. И надо жить в этом состоянии. И жить надо счастливо, а не просто. Поэтому, какая бы карма ни пришла, человек должен быть сильнее. Сильнее духом умеется. Это очень важно понять. Но большинство людей не могут понять, что существует непреодолимая карма, потому что мы по природе бессмертны. Нам кажется, что все нормально будет у меня. Это у кого-то другого бывает непреодолимая карма. А у меня все будет нормально. Мы так думаем. В этом заключается самая большая иллюзия. Однажды святого царя спросили, какая самая большая иллюзия в этой жизни есть, в этом мире есть. И он сказал, все люди жарится на одной сковородке в этом мире. Все люди попадают под влияние судьбы, все люди стареют, умирают, все люди попадают в несчастные случаи. И одновременно все люди считают, что у них завтра все будет хорошо. Вот это и есть самое большое чудо, которое существует в этом мире. Он сказал, это факт. Это чудо. Мы надеемся на то, что все будет нормально, хотя мы видим, что вокруг все происходит. Но на самом деле у нас действительно все будет нормально. Почему? Потому что мы души, мы бессмертны, мы никогда не умрем. И если человек твердо настроен быть счастливым, его судьба не может победить. Но для этого надо тренироваться. Как раз про это мы сегодня эту лекцию читаем. Следующее, что я хочу вам рассказать. Это тоже болезни разума. Чем меньше человек осознает себя как душу, тем больше он болеет разум, тем разум у него больше больной. Первая стадия такой болезни, там их 5 стадий называется, таких болезней 5 стадий. Первая стадия. Человек считает себя телом. Помните, мы говорили про девушку, которая худела? Или про молодой человек, который морковь ел. Вот. Это означает известная концепция жизни. Она вызывает страдания. Вот. Это первая стадия. Называется авидия, невежество. Следующая стадия деградации заключается в том, что человек начинает верить в то, что связано с телом. Он верит в своих родственников, в своих детей. Он верит в себя. Он верит, что вот это все, что у него есть, это должно принести ему только счастье. Это называется, этот вид, ну, как бы, страдания называется асмита. И когда человек в это во все верит, то он страдает, как не знаю что. Например, дети подвели страдания, муж подвел страдания, родственники подвели страдания, я сам себя подвел страдания. Понимаете, человек надеется на то, на что не надо надеяться. Родственники нам даны в жизни, чтобы принести нам в жизнь страдания и счастье. А мы думаем, что они должны принести нам в жизнь только счастье. В этом наша ошибка. Они почему нас мучают? Потому что они уполномочены нас мучить. Больше нас мучить некому. Когда мы родственника берем себе в жизнь, мы берем себе в жизнь человека, который обязан нас мучить и обязан нам давать счастье. Мы думаем, что он только счастье обязан нам давать. Поэтому мы так злимся на него, когда он нас мучает. Но это его обязанность. Он не может не мучить. Он бы и хотел, но не может. Потому что так у него психика устроена, что он должен мучить. Он не понимает сам, что он мучает, но он мучает. Почему? Потому что так положено в этом мире. Родственники приносят и счастье, и страдания. Но если мы верим, что только счастье они принесут, это и есть асмита, сила, которая разрушает жизнь. Например, ребенок рождается, он должен принести и счастье, и страдания. И это значит, что надо спокойно к нему относиться. Не надо верить в него. Если ты начинаешь в него верить, значит, он тебя и замучает. Значит, счастье, которое он будет приносить, ты будешь само собой воспринимать, потому что ты веришь. А страдания, которые он будет тебе давать, ты будешь очень сильно удивляться. Когда человек ничему не удивляется, он спокойно относится. Он на экзамен идет, он знает трояк. Получил 4, очень сильно удивился. Ничего себе, классно. Если человек верит, только 5. Хорошо. Это означает асмита. Когда человек приходит, только 5 с таким настроем, ему ставят всегда 4. Потому что экзаменатор не может 5 ему поставить, у него совесть не повернется. Он все знает. Но так как он козел, придется ему поставить 4. Почему он козел? Потому что он ведет себя как козел. Но слишком круто себя ведет. Он вообще-то пришел экзамен сдавать, а не выпендривается здесь. 4 балла. Кто преподаватель из вас? Есть преподаватель? Поднимите руки. Вы согласны со мной? Да, они. Все. Полное взаимопонимание. Есть еще 2-й вариант. Человек знает, что он козел, но хочет 5 все равно. И он приходит к преподавателю и начинает... Вы поставите 5, нет ему? Ни за что. Я согласен, никаких шансов вообще. Почему? Потому что он слишком много ноет. Он хочет слишком много. Трояк. Есть такие студенты, очень смиренно себя ведут, все делают то, что им скажут. И очень благодарны преподавателям. Почему? Потому что они просто любят преподавателей и все. И преподаватель просто любит их. И на трояк сдал, он преподаватель его тянет, говорит, ну, Васька, ну еще немного, давай, выжимаем тебя. Васька выжимается, выжимается, ну, раз что-то родил. Ну, он хороший парень, как бы не надеется ни на что, но он хороший. Ну, 4 балла. Где? Васька думает, за что? Что? Счастье пришло от самого жизни. Следующий вид страдания называется рага, 3-я степень разрушения счастья. Рага означает, что человек... Рага... Асмита означает «я и мое», то есть сильная вера в окружение в свое, то есть вера в свое счастье, что, что моя жизнь счастливой должна быть. То есть это привязанность к родственникам и к себе. Рага означает, что человек надеется только на себя, это еще хуже. То есть он самомнение, он начинает верить в себя очень сильно. Он верит, что у него он может победить все. То есть когда человек в состоянии раги находится, он сражается до последнего за свое. Он не может признать судьбу, он сражается, и этим сражением еще хуже, он как лягушка прыгает в рот удава, она сражается за себя, она хочет доказать удаву, что она на самом деле тоже крутая. Ну хорошо, прыгай дальше, посмотрим. Ну, оп, и съел. Все, крупизнул. Почему лягушка в рот удаву прыгает? Она хочет бодрячком жить. Она бодрячком хочет. Она прыгает, типа, бодрячок. Все нормально. Сражаемся. Понимаете, проблема заключается в том, что человек до последнего, допустим, бросила жена. И человек не верит, что его можно вообще бросить, в принципе. Он начинает, я я верну назад. И он начинает сражаться, сражаться, она уже женилась там, у нее уже дети. Он все равно ее ждет, сражается. И потом как подкосило его, он понял, что он не может. И просто рушится вся жизнь. Так плохо ему становится этому человеку. Почему? Потому что он очень сильно верил в себя. Или человек, я вылечусь от рака. Раком заболел. Означает, уже нужна помощь. Это уже карма тяжелая означает. Или непреодолимая, или тяжелая. Точно нужна помощь немедленно. Серьезных специалистов. Я сам вылечусь. Книжку читает. Исцели себя сам. Такого же дурака, который написал точно так же. Исцели себя сам. И пошел раком. А рак растет. И потом, когда он стал уже совсем большим, он думает, о, блин, что я влетел как, а? Уже поздно. Понимаете, опасно как? Верить в себя означает, что ты не нуждаешься в помощи. Если ты не нуждаешься в помощи, значит тебе по хребту так даст, что мало не покажется. Да?
А как отличить смирение, когда нужно проявлять, вот с того момента, когда нужно проявлять?
Всегда, когда человек попадает под влияние болезни, нищеты, всегда, когда человек имеет долги, человек должен, не должен проявлять смирение, ну, то есть он не должен проявлять силу, он должен искать помощи. Потом наступает такая ситуация, когда тебя могут подать под суд, когда, ну, в жизни как бы опасная ситуация наступает, когда у тебя близкий человек гулять от тебя начал, то есть он покидает семью, ты ничего не можешь сделать. Когда что-то ты видишь неординарное в твоей жизни происходит, никогда не нужно надеяться на себя. Всегда надо немедленно, сразу же искать помощи у Бога, у высших сил. То есть, и надо также понимать, что, может быть, ты не выиграешь в этой ситуации. Один молодой человек пришел ко мне на консультацию, когда я их еще давал. Сейчас мне просто времени уже нет. И он пришел ко мне и говорит, меня бросила жена. Я слушаю ваши лекции, что делать. Мне очень понравился его настрой. Он был спокойный. Я говорю, вы любите жену? Он говорит, точно люблю. Но мне пришлось победить себя. Как вы говорили, я победил себя. Вот сейчас я спокойно. Я уже не трясусь. Что делать? Я говорю, начните желать ей счастья. Примите ее в свою жизнь. Считайте, что она вас не бросила, она с вами. Установите с ней общение. На любые темы. Никогда не говорите в этом общении, чтобы она вернулась. Просто установите контакт, чтобы она с вами разговаривала. В этом контакте она может вас ругать, допустим, издеваться над вами. Ничего страшного. Главное, чтобы она с вами поддерживала отношения, контакт, чтобы она общалась. Он все это сделал. Говорит, что дальше делать? Я говорю, дальше устанавливать более теплые отношения в уме. Этот контакт развивайте. Пытайтесь сделать так, чтобы она вас простила. Но она ушла, значит, была причина, чтобы она вас простила. Он говорит, я это сделал, решил. Я это сделал. Что делать дальше? Я смотрю, начал смотреть на ее развитие. У нее другой мужик появился. Смотрю, там, как должны события развиваться. Но там, когда у нее закончится вот этот вот медовый месяц, все. Я говорю, вот в это время все, надо поддерживать контакт, иметь отношения, все, как бы. У них был ребенок. С ребенком отношения спокойно поддерживать. А говорит ему, что тот дядя тоже хороший. Ну, то есть, как бы, ну, мир, стремиться к миру, сохранять мир, сохранять спокойствие и мир. Сделал. Пришел, я это сделал. Что делать дальше? Я говорю, дальше ждать. И он начал жить дальше так, в таком состоянии, в котором он находится. Он вернул жену. Она пришла назад. Зачем? Потому что он знал, что она болеет. Он понял лекцию, он знал, что она болеет, и он ее вылечил. Он ее, зачем? А затем, что это испытание. Думаю, ну если вы думаете, что будет лучше, вы ошибаетесь. Всегда будет хуже. Поэтому он вернул жену. И потом он ей рассказал, как он ее вернул. И она начала слушать лекцию сразу же. Она была в шоке, как это возможно вообще. Она, когда уходила, она точно знала, что она не вернется никогда. Поэтому она уходила очень смело. Но она вернулась, потому что... И она очень ценит этого человека сейчас. Она считает, что это большая удача для нее, что он рядом с ней. Я знаю еще одного человека, который не слушал мои лекции, но он вернул сам свою жену. Он сейчас сам читает лекции. У нас, наверное, ведорали иногда. Не буду говорить кто. Но он вернул жену. И это удивительно. Когда человека возвращаешь в свою жизнь, он потом всю жизнь будет ценить. Она его любит очень сильно и ценит. У них двое детей. Очень хорошие дети. Они, у них очень хорошая семья. И они помогают людям быть вместе. Занимаются семейными вопросами. Я вам не сказки рассказываю сейчас. Жизнь. Так, рага — это сила, разрушающая судьбу. Никогда человек не должен рассчитывать только на себя. Он должен знать, что есть силы сильнее его судьбы, а есть силы сильнее этих сил. Поэтому человек должен изучать этот мир, и он должен иметь старших наставников всегда в своей жизни, он должен изучать знания, он должен пытаться развиваться в этом направлении, чтобы иметь силу преодолевать трудности. Дальше, следующий вид разрушения разума еще сильнее. Когда человек попадает в двешу. Двеша в буквальном смысле означает скорбь или разочарование, что жизнь потеряна. Человек, когда очень сильно к чему-то стремился, когда его сильно обламывает, то у него рушится все в жизни. Он попадает в состояние скорби, он не верит, что он вообще когда-то может быть счастлив. Это состояние скорби возникает от того, что человек очень много сил прилагает к тому, к чему нельзя прилагать очень много сил. То есть он сначала очень сильно привязывается к тому, чтобы... То есть очень это, ну, вот этот вид двеша, она поражает только сильных людей. Ну, допустим, человек на президентских выборах находится. 3 балла не хватило до президента. И потом все пропадает в жизни. Новый президент говорит: пошла вон. Пинка под зад. Страшная жизнь. Для этого человека занимал очень высокое положение, по судьбе ему, если было так, положено развитие, потому что неординарная способность. Но судьба так распорядилась, что нужны испытания. Пошла вон, пинка под зад. Что делать? Надо понять такую вещь, что не все могут сначала. Не все могут сначала, не все могут по позицию. Иногда судьба ломает человека. Это называется двеша. Человек может всю жизнь потом скорбить. Я не думаю, что в этом случае так будет, но я просто пример привожу. Всякое в жизни бывает, понимаете? То есть иногда не хватает одного шага до счастья. И счастье полностью рушится у тебя. Одного шага не хватило, ты не успел один шаг. И все, ничего не осталось. Я помню, я летел в Ригу. Вот. И я должен был добежать на электричку. Я опаздывал. Но на поезд до аэропорта. И как раз я все рассчитал. Когда я на поезд сажусь, я спокойно там приезжаю, все успеваю. Времени было мало. Я прибежал, и поезд закрылся, ну, электричка закрылась перед самым носом. Вот так вот. То есть я прибежал так, чук. И рядом стоял парень со мной, целовался с девушкой. Он был на электричке уже, все нормально. Он целовался с девушкой, и электричка закрылась. И поехал. Это Россия, понимаете? Там всякое бывает. И он такой, как бы, он такой, когда я то понял, что она уехала, он начал плакать. И рядом я стою, и не успел. Мы все в Ригу ехали. Я говорю: побежали на такси. Он говорит: не успеваем. Я говорю: побежали на такси. Он говорит: не успеваем. Я побежал один, короче, без него. Я успел. Как раз как-то получилось, там пробок не было. Как жик-жик, и доехали. Таксист такой попался. Он говорит: я каждый день езжу. Я говорю: в смысле? Все опаздывают на электричку. Он такой стоит, я прибежал к нему. Он говорит: сколько? 120, 130, 140, 150. Я говорю, как можешь? Он поехал такая. Я говорю, зачем мне так нравится жить? Я говорю, спасаю людей, говорит, электричка сливается. И он доехал, за машиной. Все успел. Почему? Потому что у меня был такой настрой. А это там плакал, наверное, стоял еще часа два. Вещи уехали, он плачет. Это называется беша. То есть человек попал под влияние иллюзии, то есть разум разбило. Это болезнь. Никогда не сдавайся, надо действовать, что делать. Если не повезло, судьба не в твою, ну тоже ничего страшного, не надо раскаиваться, расчаиваться. Не твоя путь, не твоя жизнь, значит оставь это все и живи своей жизнью. Все классно, все равно счастье есть. Не надо думать. Но если человек слишком много надеется, он мечтает, он в мечты вкладывает силы, потом может так побить, чтобы мало не покажется. Поэтому ты вкладывай силы, двигайся вперед, но никогда не мечтай. Ни на что не надейся. Просто живи, сражайся и все. Описывается вот эта вот веша, она очень опасна, особенно у воина. Воин это тот, кто стремится к победе. Но веды говорят, что воин не должен стремиться к победе. Воин должен стремиться выполнить свой долг. Если он так настроен, он становится непобедимым воином. Вот представьте, допустим, схватка идет между двумя воинами. Один воин стремится к победе, другой просто выполняет свой долг, он сражается. Он настроен сражаться, он не знает результата сражения, он просто сражается. И этому воину просто ранят его в руку, допустим, у него опускается щит, он не может щит держать, он его бросает. И тот воин, который стремится к победе, он в это время, он ликует, он уже победил, у того нет щита. И дальше он видит, как этот воин, который выпал щит, у него даже ничего не дернулось, он продолжает смело и радостно сражаться без щита. Что происходит с тем, который возликовал? Он просто в шоке. Он просто в шоке, потому что он видит перед собой психически сильнее противника. Это значит, что у него нет шансов победить. И он из последних сил начинает все силы тратить на то, чтобы сейчас немедленно победить, а тот спокойно обороняется, сражается. Это значит, что у того нет шансов. Еще немного, и у него оставит силы. И этот воин, который так сражается, он может даже не убить. Он может просто ему выбить оружие просто на него, и тот побежит. И дальше будет сражаться со следующим. Понимаете? То есть это настоящий воин, он непобедимый. И если судьба захочет его убить, она его убьет, но он будет радоваться смерти, точно так же, как он радовался жизни. Понимаете? То есть вот эта способность жить своей судьбой, это очень сильная способность. Она дает возможность человеку быть счастливым. Не обязательно быть воином, но надо всегда знать, что надо просто сражаться во имя долга, а не потому, что ты хочешь победить. Победа это не самое главное в жизни. Способность быть счастливым, вот что самое главное. Для этого не надо поддаваться на эту опасность, что ты хочешь победить. Это опасность жизни, это всегда может разрушить твою судьбу. Надо просто сражаться и все. Учиться любить сражения. Следующий пятый вид силы, который разрушает судьбу, называется архиневеша. Это самый тяжелый вид испытания, который ломает человека, как осиновый лист падает на землю. Ну, то есть абхиневеша означает стресс. Это стресс. То есть человек мечтал, мечты его разрушены, и он попадает в психическое состояние, в котором он не может быть счастливым дальше, он колбасит постоянно. Тот, кто был в стрессе в настоящем, знает, что полтора года надо где-то, чтобы из него выйти. Бессонных ночей, тяжелой судьбы, полтора года тяжелой из жизни можно вычеркнуть. Почему стресс? Потому что архиневеша возникает от того, что человек высшую цель жизни поставил неправильно. Он как бы верил, сильно верил не в то, что надо. В результате вера разрушается, его колбасит потом очень долго. Потому что высшая цель жизни — это нить, по которой мы ползем вверх. Если как бы нить обрывается, что с пауком делается? Он летит дальше. Пока не зацепится за что-то по дороге. Так и у нас в жизни тоже. Так мы разобрали болезни разума, их причины. А какие болезни бывают разума, мы сейчас перечислим. Можно микрофончик включить? Я устал сидеть. Так. первая болезнь разума, шизофрения. Надо понять, что все болезни разума возникают по судьбе. То есть шизофрения связана с влиянием Сатурна. Сатурн означает напряжение. То есть у человека в психике начинает появляться все сильнее и сильнее напряжение. Оно, ну, как бы, ему тяжелее становится соображать. Он не может думать. Он не может сосредоточиться. И он начинает входить в себя. То есть он начинает в таком замкнутом состоянии жить, отгораживается от окружающего мира. Причина такого состояния – это судьба. То есть сильно Сатурн влияет, и человек не может ни расслабиться, ни счастье какое-то от жизни получать. И в результате он начинает впадать в мечты. А в мечтах живут духи. И в результате он начинает с духами контактировать. Ну, то есть он живет своей жизнью. Ему счастье где-то надо брать, а он не знает, как молиться, как работать над собой, как с помощью деятельности разума счастье брать. Он не знает. Поэтому попадает под влияние духа. И интересно знать, что я видел таких людей, которые уже получили знания, как работать над собой, до того, как заболели шизофренией. И когда к человеку такому шизофрении приходит, он тоже не может не соображать ничего, он постоянно молится. Молится и молится и молится, и он нормальный человек, то есть он вменяемый, он адекватный, но жизнь его становится очень слабой, он не может ни работать, ничего, то есть он живет как может, просто сидит и молится целыми днями. Но он не шизофреник. У него сознание деградирует, у него личность не сворачивается, он под влияние духов не попадает, просто жизнь его становится очень слабой, она теплится, как вот маленький огонек, понимаете? Но потом приходит этот период плохой, там год, 2-3 года обычно он длится, и человек опять восстанавливается, нормально живет дальше. Понятно, да? То есть я говорю сейчас о психических болезнях, которые связаны с тяжелой судьбой. Все психические болезни разума, которые не связаны с тяжелой судьбой, а связаны с нашими ошибками, мы уже разобрали. Такие болезни разума тоже бывают. Человек неправильно настроился, получил привет от судьбы. Это тоже болезнь разума. Но мы сейчас говорим о том, что бывает тяжелая судьба. Следующая болезнь разума – это истерия. Истерия возникает из-за того, что чувство человека очень сильно чувствительно, то есть в чувствах очень много эгоизма скапливается. Это происходит в результате плохого влияния Венеры. И человек, он не может воспринимать, ну как бы не может терпеть. Допустим, бывает, женщина не может терпеть мужчину. Она хочет наслаждаться мужчиной, хочет счастья личного, а терпеть мужчину не может. Поэтому она всегда остается одна неизбежно, потому что она катает ему истерики. То есть она постоянно нервничает от всего, что бы он ни сделал. Он грубо скажет, она психует. Он как-то к ней подойдет не так, она психует, в результате он просто уходит и все, она остается одна. То есть она потом начинает терять себя постепенно, она не может ни работать, ничего, потому что все вызывает в ней истерику. То есть она ничего не может терпеть вообще в жизни. Это болезнь, связанная с чрезмерно эгоистическими чувствами. Она лечится с помощью аскетизма. Человек должен голодать, должен под холодной водой стоять, пусть даже женщина. Должен на жестком спать, чтобы чувства успокоить, чтобы из чувства выбить эгоизм, из чувств, чтобы они стали крепче, сильнее, чтобы можно было принимать все, что от жизни приходит. Дальше следующая болезнь – эпилепсия. Эпилепсия – это заболевание, которое связано с тем, что в прошлой жизни ты сделал жестокий поступок по отношению к человеку и лишил его рассудка или свободы. Ну, допустим, упек его в тюрьму или ударил ему по голове, и у него он стал, ну, как бы слаборазумным человеком. Когда человек так поступает в следующей жизни, ему готовлена эпилепсия. Но это заболевание, при котором очень жесткая энергия движется по мозгу. Ну, то есть, у нас есть прана, то есть, я, к сожалению, вам еще не сказал, что у нас есть, как бы, четыре составляющие тонкого тела, одна из составляющих как прана, жизненная энергия. И она может двигаться по-разному у нас в организме. У кого-то мягко движется, у кого-то жестко. Если прана жестко движется, то тогда могут суставы заболеть, позвоночник замыкает. И жесткое движение праны также вызывает скопление энергии в голове. Потом она как конденсатор разряжается. Болезнь называется эпилепсия. Ты жестко свою психическую жизненную энергию вложил в другого человека, значит судьба потом вложила тебя. Жесткую психическую энергию. У тебя в голове вот эта жесткая психическая энергия начала жить. Что делать? Молитва смягчает психическую энергию однозначно. Если человек молится, ему у него эпилепсия протекает мягче. Он даже может из приступов в какой-то момент начать жить. Я знаю несколько человек, которые с помощью молитвы вылечились совсем от эпилепсии. Они просто молятся, и вот эта жесткая энергия нейтрализуется в них в голове. Камни смягчают эпилепсию. У нас уже есть результаты. То есть несколько человек с камнями живут, и или приступы очень мягкими становятся, или вообще нет. Вот. Ну, то есть лечение, внешнее воздействие тоже. Были у нас случаи, когда мы не могли вылечить. Читаем камни, человек хуже становится. Ну, значит, надо молиться, очищаться, потому что очень камни тяжелые. Но так иначе сочетание молитвы плюс камни или какое-то еще внешнее воздействие, можно жить в святом месте, такому человеку очиститься таким образом. Эпилепсия уменьшается. Ну, то есть здесь надо просто смягчить прану. Прана смягчается благостью. Чистая энергия, чистая атмосфера. Человек должен себя погрузить в чистую атмосферу в жизни. И также можно ее создать с помощью камней. Ну, каких-то внешних талисманов, там, воздействий. То есть, понимаете, почему камни? Потому что камни, они влияют на тонкое тело. Они лечат тонкое тело, в том числе на разум влияют. Поэтому камни это способ хороший. Но также можно лечиться священными растениями, когда ты как бы их прикладываешь к себе. Но мы не изучали пока это. Можно деревьями лечиться. Я как-то в Венгрии приехал в одну общину, там ведическая община есть. И там много таких хороших людей живет. Я начал им давать консультации, и они настолько чистые. Я просто... У них много деревьев там растет, целый огромный как ботанический сад. Разных деревьев они сажали много. Я просто взял их, они кучкой за мной ходят, он говорит, у меня такая-то болезнь. Я подвожу, раз смотрю, вот это дерево подходит. Ставлю его, говорю, как ты? Он говорит, что-то лучше становится вроде. Я говорю, стой возле этого дерева. Ну, этому всех, короче, пораставил по деревьям, короче. И они так вылечиваются. То есть, они потом мне сказали, вообще классно. То есть, все боль, ну, как бы, человек в мигрени, раз стал, тут же проходит. Деревья настолько сильно лечат, что постоял возле дерева, если это правильно подобрано дерево, 5 минут мигрень проходит. Все. И потом человек не болеет. Каждый день стоит по 5 минут возле дерева, и все, он не болеет уже. Понимаете? То есть можно лечиться с помощью деревьев. Можно также психические заболевания деревьями лечить. Я буду сейчас это изучать серьезно, потому что это работает. Вот. И такое дерево достаточно дома у себя посадить, и все. И...
Как определить свое дерево?
Ну, вряд ли вы сможете определить. Надо специалисту уже что-то сделать. Мы этим будем заниматься. То есть мы в Краснодаре сделаем клинику, мы там эталоны деревьев поставим. Человек приедет, мы будем изучать его жизнь. Мы сделаем ему индивидуальное питание, определим. Индивидуальные масла, индивидуальные специи, индивидуальные чаи, индивидуальные деревья. Все, что им подходит. Ну как, в этом заключается образование, чтобы понять, что тебе поможет жить. То есть мы там этим будем заниматься серьезно. Индивидуальные упражнения йоги, как тебе мантры правильные, молитвы там читать. Ну, то есть работа индивидуально такая будет проводиться. И сейчас этим разрабатываем все вещи. Индивидуальное питание означает, у человека каждого свое питание будет. Мы все овощи будем варить отдельно. Все крупы будем варить отдельно. Потом уже будем смешивать так, как надо человеку. А до этого сначала будет консультация проводиться, чтобы определить, что ему подходит. И он будет есть только то, что ему подходит во время лечения. Ну, то есть такая обучающая программа больше, не лечение там будет. Следующее заболевание психическое, это маниакально-депрессивный психоз. Когда человек в результате сильной жадности, алчности в прошлой жизни, он попадает в это состояние, в котором он... сильно чего-то хочет, потом истощается и потом в депрессии лежит. Но чтобы излечиться от маниакального депрессивного психоза, человек должен перестать вообще стремиться к чему-то. Он должен, наверное, перестать работать даже. Ну, то есть он должен просто заняться молитвой, духовной практикой, работой над собой. И когда человек очень сильно устремляется к молитве, этого не происходит. То есть ту же самую дух, которая у тебя есть, ты направляешь когда внутрь, то тогда... это очищает существо, и наоборот делает другой эффект, лучше становится, намного легче. Понимаете, у человека много дури, у него силы психические больше, чем возможность жить. И, кстати, он себя истощает просто и падает на неделю. Ничего не может соображать делать. И потом это циклами так в жизни его становится, он не может эти циклы уже остановить. Почему эти циклы не останавливаются? Потому что Понимаете, у нас в психике есть определенный уровень устойчивости. Если, допустим, судьба бьет по башке сильно, и человек теряет, вот ломается психика, ломается эта устойчивость, то дальше она определенными периодами начинает ломаться в жизни. Допустим, приступ шизофрении возник, допустим, осенью, значит, весной будет следующий приступ. Понимаете, это повторяется циклически, если какая-то сила не заглушит. У меня у одной родственницы началась шизофрения таким образом. Она попала в приступ, ее бросил там любимый человек, она заболела психически. То есть сломалась психика, не смогла выдержать этого. И она попала в психушку. Я ее оттуда вытащил, поставил камни. Мне врачи сказали, все, а это на всю жизнь. Ты ничего не сможешь сделать. На следующий год у нее был приступ, следующей осенью, это было весной, осенью у нее был приступ. Не такой сильный, с камнями, послабее. Мы таблеточки ей подавали, которые врач выписал, психиатр. И приступ прошел. Ну так и не сильно, то есть мы не дали ей войти в этот. Ну камни ее держали. А следующий, через год уже, приступ был еще слабее. А через 2 года ровно его вообще не было. То есть она просто вылечилась. И все. И она сейчас с камнями живет, нормальный человек. Вышла из этой шизофрении. А так бы она в психушке и жила. Когда я ее уводил, эти все остальные женщины смотрели на меня, как будто я явление Христа народу. Ну, то есть они реально чувствовали, что как бы я ее забираю, и они смотрели, думали, почему не меня? Ну, то есть мне так жалко их стало. То есть реально их всех можно вылечить, просто надо прилагать усилия. Но люди там поселились уже, все, они не могут выйти. Нормальные люди, просто у них психика сломана, и какой-то псих у каждого есть. Ну, кому-то кажется, что она Наполеон. Кому-то кажется. И там одна мне передавала все время записку, чтобы я передал Валерию Леонтьеву, я же в Москве живу. Вот. Что он не забывал ее. Я взял записку, все нормально. Итак, болезни разума мы прошли. Следующий вид болезни — это болезни ума. Болезни разума — это самые тяжелые болезни судьбы. Болезни ума стоят на втором месте. По тяжести. Болезни ума означают болезни характера. Болезни ума очень сильно влияют на здоровье. И поэтому все болезни от ума и одна от удовольствия. Такая пословица есть. Когда я кожные болезни изучал, мне врач кожных болезней сказал, ты знаешь, что все болезни от ума, одна только от удовольствия. Мы удусились. Так или иначе. Все болезни от ума. Сейчас будем изучать. Большая тема очень. Сейчас будем по разделам изучать. Дело в том, что ум контролирует все здоровье человека. Ум создан из каналов психических. И каждый орган имеет эти каналы психические, которые поддерживают его здоровье. Каждый орган имеет свой характер таким образом. И если знать, в чем заключаются черты характера органа, то можно таким образом легко справиться со своим здоровьем. Ну, то есть ты знаешь, в чем черты характера органа, и ты таким образом как бы побеждаешь, изменяя характер, побеждаешь болезнь. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что примерно 50% болезней, которые у нас существуют, они связаны с тем, что они исходят, помните, мы срез озера изучали, ума. Есть поверхностная часть возле волн. Это когда, ну, допустим, ты чувствуешь, что ты раздраженный. Вот ты чувствуешь, что ты раздраженный, и от этого, допустим, ты чувствуешь, что ты гневаешься, и от этого болит печень. Ты чувствуешь, что ты гневливый, и это от этого болит печень. Эту часть болезни можно вылечить с помощью работы над собой. Но это всего лишь половина, потому что другая 50% это когда... Вот эта энергия гневливости, она идет на других людей от тебя. Ты их не знаешь, она отсюда выходит. Помните, мы говорили, ты не знаешь себе этого. она идет на других людей, отражается от них и бьет по твоей печени. То есть тебе кажется, что все козлы, они тебя не любят почему-то. Ты вроде нормальный, пушистый, мягкий такой, пушистый такой зайчик. Вот, но они почему-то считают тебя козлом. Все. Не понимают тебя просто, люди не понимают тебя. Это означает, что из тебя исходит там глубже, вот этот вот слой воды глубокий, из него исходит сила, которую ты не видишь в себе. Она бьет по мозгам других людей и, отражаясь от них, бьет по твоей печени. И вот в этом случае своими силами вылечить печень невозможно, потому что ты даже не знаешь, почему она болит. То есть у человека просто разваливается печень, а он не понимает, почему. Ему кажется, что он такой мягкий и пушистый, у него нет гневливости. Но вокруг все козлы, конечно, но как бы, при чем тут моя печень? Он не может понять связь. Понимаете, вот эти болезни уже лечатся с помощью помощи других. Это тоже болезни ума. Это тоже болезни ума. Но почему не разума, а ума? Потому что человек ничего плохого не делает. У него нет идеи гневаться. Просто у него такой характер. У меня, понимаете, я вообще мягкий человек по природе, но у меня просто такой голос, понимаете? У меня такой голос. Я ничего не могу с этим делать. Я так разговариваю. Это правда? Вот у него такой голос просто и все. Это означает болезнь ума. Этот голос, несомненно, разрушает желудок. У него будет болеть желудок у этого человека. Потому что там в голосе есть грубость. Но в этом, вот сейчас он не виноват в этом. Он был виноват раньше. Все болезни ума всегда связаны с прошлой кармой, которая сидит у нас в глубине. Вот все болезни ума связаны с этой мохабхагой, то есть вот этот вот слой ила, который выходит наружу, бьет по мозгам, там бьет по органам и везде бьет. Поэтому люди часто подходят ко мне и говорят, вот у меня есть болезнь сердца, у меня сердце больное. Но объясните мне, как работать над собой, чтобы сердце не болело. Одним людям я могу объяснить, а другим не могу. Потому что у одних сердце болит, потому что более высокий слой как бы кармы в толще воды влияет на сердце. И человек как бы обижается, он сам понимает, что он обижается, и ему надо перестать обижаться. Но у некоторых людей сердце болит, а они не обижаются при этом сами. Они никого не трогают вообще, хорошо живут со всеми. Но сердце болит. Но та же самая энергия обиды действует на него, но уже на подсознательном уровне. Понимаете, о чем я говорю? В этом случае помогает другое лечение. Есть работа с сознанием, а есть механические способы лечения. Например, пить траву, или делать хатха-йогу упражнения, или стоять возле деревьев. То есть, если ты не понимаешь, как болезнь как бы, тебя одолевает, ты не чувствуешь, что ты так действуешь, а оно происходит как-то. Это значит, что это более глубокий слой кармы действует, и значит, что надо действовать с помощью сил, которые могут успокоить эту толщу воды. Что может толщу воды успокоить? Может успокоить сырая земля, может успокоить деревья, может успокоить горы, могут успокоить хороший климат, который вам подходит, может успокоить травы лекарственные, могут камни успокоить. То есть этот специалист знает, надо просто изучать, найти специалиста, который сможет тебе помочь, найти силу, которая нейтрализует эту плохую силу, живущую внутри тебя. Понимаете? В этом заключается лечение. Лечение всегда означает использовать биологическую силу. Это, ну, химия никогда не лечит, она просто нейтрализует. Земля может вылечить 5 стихий. Земля, огонь, то есть солнце может вылечить, земля может вылечить, вода может вылечить. Дальше, пространство может вылечить. Мужик сидит в этом, в себе, смотрит вдаль. Геологи пришли. Говорят, ты что сидишь здесь, смотришь вдаль? Пусть он говорит, а ничего вокруг нет, я смотрю вдаль. Я думаю, надо мужику помочь. Взяли ночью, деревьев насадили, вот, аксакал сидит, смотрит. Вот, на следующее утро приходит, деревьев нет, опять степь. Он говорит, а где деревья, мы же тебе помогли. Он говорит, деревья я убрал, они мешают вдаль смотреть. Пространство может лечить, человеку иногда надо вдаль смотреть. Понимаете, то есть, ну надо жить, некоторые люди не понимают, что надо просто иногда выбраться из дома и пожить в палатке где-нибудь, то есть пожить в пространстве, чтобы, ну, чтобы замкнутость вот эта вот, она прошла. Иногда человек пространство вылечивает. Например, гипертония – это болезнь, которая связана с замкнутостью. Человек, допустим, давление повышается, потому что он в замкнутом пространстве живет. Он на крышу вылазит, дома своего. Понимаете? И там жить на крыше дома своего.
Или еще...
Карлсон, да. Ну, то есть, надо как-то выживать, то есть, или в палатку поехать где-то пошить. Ну, то есть, надо понять, что ну, есть такие болезни, которые лечатся в пространстве. Человека тянет из дома, он чувствует. И если всегда, когда человек хочет вылечиться, он должен понять, куда его тянет. Есть земля, стихия земли, есть стихия воды, есть стихия солнца, 3, есть стихия пространства, 4, и есть воздух, движение воздуха. Движение воздуха означает там, ветер. Там, ну, человек иногда ветер может вылечить. Или просто пранаяма, дыхательные упражнения, когда он воздух гоняет. Каждый из вас чего-то из этих 5 хочет. Попытайтесь это понять. Кто знает, чего он хочет? Все остальные пытаетесь понять, чего руки не поднимают. Вы чего хотите? Вы чего хотите? Пространство, правильно. И земли вы еще хотите. По земле ходить, вы этого еще не знаете. Воздухом, правильно, вас воздух лечит. Вы чего хотите?
Пространство.
То есть видите?
Земли,
правильно. Вот, понимаете, это означает очень сильное лечение. Не думайте, что это просто там цирк какой-то. Вы просто сконтактируете с этой стихией, которую вы хотите, и вы увидите, что у вас намного лучше будет здоровье уже через несколько дней такой работы над собой. Просто не переборщите. Всегда, чего ты хочешь, надо получать правильные дозы. Никогда не надо перебарщивать. Здесь не нужно жадность проявлять, здесь нужно размеренность проявлять. 5 минут по земле поставил, все, больше не надо. И как бы будет хороший результат. Следующее, что надо знать, это то, что полезные растения влияют хорошо на человека. Снимают с него это напряжение. Я вам сейчас научу, как полезные растения определять. Вы высушиваете ту часть растения, которую вы хотите использовать. И понюхайте левой ноздрёй. Если запах легкий, свежий, приятный, прохладный, один из этих компонентов есть, значит он вам подходит. А если есть 2-3 компонента, значит он будет вас лечить. Ну, допустим, легкий, приятный, свежий, прохладный, допустим. Свежий означает не тухлый. Прохладный означает, значит, не теплый. Прохладный означает не теплый запах. Приятный означает приятный. Все это знают. Вот. Легкий означает не тяжелый. Понятно, да? Научитесь запахи определять эти компоненты. Когда вы научитесь, вы сможете любое лекарство по запаху определить, подходит вам или нет. Но сначала надо нюхать быстро, перед носом проводя. Если сразу неприятный, значит уже не подходит точно. Потом, если приятный, быстро проводите. Значит, дальше принюхивайтесь. Если вы нюхаете долго и появляется изменение в худшую сторону, значит это лекарство плохое. А если изменение в лучшую сторону происходит, значит оно хорошее. Понятно? То есть 10 минут понюхали и запах вообще классный стал. Свежий, легкий, значит это хорошее лекарство. Если 10 минут понюхали, плохо стало от него, неприятно, значит плохое. Из 10 трав одна будет хорошей для человека. Из 10 хороших трав одна будет лечить. Так что нюхайте.
Почему левый ноздрёй?
Потому что правая ноздря, из нее энергия выходит, а в левую заходит энергия. Поэтому левой рукой нельзя есть, потому что когда человек левой рукой ест, он забирает энергию от всех вокруг. Он может скушать не то, что надо. Ну то есть энергия...
Ослепшая.
Ну и что? Все равно правой рукой. С правой стороны в энергии выходит, потому что когда ты правой рукой ешь, ты таким образом то, что выходит, ты заводишь себя, то есть ты не открыт, ты как бы защищен в время еды. Если левой рукой, ты закрыт.
Обязательно высушивать.
Нюхать, опытный человек может и разнюхать и воду даже, но вам лучше высушивать. Высушенное быстрее, как бы, четко дает диагноз. Сухое, сухое дает четкий диагноз. Запах по-настоящему работает только в сухой среде. В мокрой среде запах не тот, он меняет свой вкус. Больше превращается вкус во вкус, понимаете? Вкусно пахнет. Значит, дальше поехали. Мы сейчас будем с вами изучать болезни ума. И все эти болезни означают две вещи. Или человек может сам их вылечить, или не может. В зависимости от глубины кармы. Я вам уже об этом сказал, поэтому этот вопрос можете мне не задавать. Значит, сердце. Первое. Лечим сердце. Изучаем сердце. Добрый характер делает сердце сильным. Противоположная черта характера. Жестокость снижает объем мышечных тканей. Мы говорим сейчас о мышцах сердца. Добрая доброта увеличивает силу сердца. Злоба уменьшает объем мышечных тканей. Если человек хочет, чтобы его считали добрым и постоянно для этого прилагает усилия, то у него сердце становится гипертрофированным. Увеличится объем мышечной ткани. Неправильно увеличивается. Возникает другая болезнь. Гипертрофия мышцы сердца. Когда человек находится в состоянии умиротворения, то сердце... То есть мы сейчас с вами поговорили о чем? О силе сердца. Доброта увеличивает силу сердца. Сердце слабое, значит, не хватает доброты. Вы скажете, ну я же очень добрая. Да, по отношению к себе. Мы говорим про других. Если человек добрый к себе, но не добрый, ну как бы не обращает внимания на других, у него сердце слабым становится. Доброта означает доброта по отношению к другим. Значит, у него эта энергия идет из глубины озера ума, не связано с его характером напрямую. Я вам уже сказал, всегда будет два варианта, поэтому не спрашивайте. Следующее качество, связанное с сердцем, это доброта, это женское качество, так? Согласны? Следующее качество женское, которое сердце с левой стороны находится, поэтому женский орган, то есть связан с женскими четырьмя характерами. Дальше. Если спокойствие есть у человека, спокойствие женское, если умиротворение, то мужская черта характера, есть спокойствие. Мужчина умиротворенный, женщина спокойная. Спокойствие приводит к нормализации тонуса мышечной ткани. Она не напряжена становится, не напряженной. Если человек беспокойный, значит, тонус будет страдать. Имеется в виду беспокойство в чем? В мыслях и чувствах. Не в воле, а в мыслях и чувствах. Воля беспокойная, человек хочет чего-то доказать кому-то, сделать что-то постоянно. Все корректируют своим поведением. Это одно. Это будет страдать от этого с правой стороны органа. А если человек думает постоянно, думает, вот это так, вот это может быть это так, а может это не так, он думает постоянно, беспокоится. Это свойство женщин, думать, беспокоиться. Поэтому у женщин сердце напряженнее, чем у мужчин. У мужчин оно может, допустим, быть больше в размерах или атрофироваться, потому что, ну как бы, больше не хватает доброты. У мужчин жестокость присутствует в характере. А у женщин больше беспокойства в характере. Поэтому часто сердце напряженное. Поэтому спазмы и боли сердца у женщин чаще бывают. Мужчина обычно сердце не болит, оно сразу отваливается. Вот. Ну, у женщины оно болит, но не отваливается почему-то. Муж думает, ну сколько можно болеть, блядь? Постоянно ноет, и больше меня живет уже. Я уже помираю, а она все болеет. То есть женщин вообще свойство такое, как бы, у них быстро психика реагирует на что-то не то и быстро как бы дает знать о себе. Поэтому женщины склонны лечиться в самых небольших проявлениях болезни, они это воспринимают очень серьезно. Самые небольшие проявления болезни очень серьезно воспринимают. А мужчины даже уже в гробу лежит, как бы, и считает себя здоровым. У них все наоборот, психика работает. Поэтому обязанностью жены является лечить мужа. Она должна его третировать постоянно по поводу здоровья, заставлять его лечить. Мужчина сам не будет лечиться до последнего, потому что он не понимает, что он болен.
Ну подумаешь, ну шея отваливается, ну что страшного, что, если у тебя пальцы, завтра нет, это нормально.
Надо вести к врачу. Надо ему сказать, надо мужчине говорить не то, что пойдем лечиться, потому что для него это очень унизительно. Надо ему говорить, пойдем, послушаем, что врач скажет. Может быть козел, а может быть что-то хорошее скажет.
Ну ладно, ну пошли поговорим, побазарим, скажем, что делать.
Когда мужчина приходит, жена приводит его, он обычно такой смотрит и говорит, я здоров. А что пришел? Жену люблю. Она хочет, чтобы я пришел. У меня такие бывают. Я с ним начинаю разговаривать, потом он раз понимает, что он болен. Ну то есть его можно объяснить мужчине. С помощью объяснений он говорит, ну ладно, надо лечиться, раз болен. Когда он лечится? Но жена сама не может объяснить мужчине, что он болен. Она может его только привести к врачу сама. Ну, то есть, вдохновить сходить куда-то она может. Но объяснить не может, что он болен. Если у женщины есть склонность лениться, лень – это женская черта характера. И лень вызывает снижение тонуса мышечного сердца. В результате сердце становится ленивым, слабым. И возникают опеки там и так далее, синеет лицо. Если человек неумиротворенный, а постоянно раздражительный, то у него может возникнуть воспалительное заболевание сердца. Ну, то есть энергия плохая, деструктивная в сердце приходит. Сосуды сердца, они зависят от мягкости характера. Вы не устали? Сосуды связаны с мягкостью характера и грубостью характера. Имеется в виду мысли и чувства. Мысли, чувства. Допустим, человек грубые мысли имеет. Ну что, как вы там, грубые мысли. Мысли. Значит, сосуды будут менее эластичными. Они будут грубо работать. То есть у них будет тонус жесткий сосудов. Ишемическая болезнь сердца – это болезнь сосудов. Допустим, женщина приходит.
Сынок, у меня сердце больное. Никто меня не понимает. Помогите мне.
И женщина вроде хнычет, но смотрит, врач внимательно смотрит и видит, что ну, психика у нее очень такая жесткая, жесткий стиль. Он говорит, ну почему вас никто не понимает? А ты знаешь, с кем я живу? То есть такая, как бы надрывно такой жесткий стиль. Это признак ишемической болезни сердца. То есть люди, они как бы считают себя несчастными, но на самом деле они постоянно как агрессоры себя ведут. То есть они нападают на всех психически. Нет мягкости в характере. Жесткий стиль. Понимаете? Жестко обижается человек, жестко принимает все. Принимать близко к сердцу означает не доброта. Это не добрая вещь.
А, ты что мне сказал?
Ну, то есть это не доброта. Принимать близко к сердцу означает, что человек слишком хочет больше счастья, чем положено ему.
Зачем ты мне это говоришь?
Ну, то есть человек недобрый, то есть, по природе, не мягкий. Мягкий человек, он покладистый, он и это сказал нормально, и то сказал нормально, ничего страшного. У нас дом загорелся, ну, ничего страшного, пойдем выходить. Спокойно все воспринимает. А человек, у нас дом загорелся. Что ты имел в виду? Да утюг сожжёг там, у меня чуть-чуть костер был, я погасил уже, не волнуйся. Зачем ты мне так сказал? Почему человек так воспринимает? Потому что он привязан сильно, к счастью. Нету спокойствия, принятия судьбы нет. Сильно близко к сердцу принимает, означает сильно привязан человек. Мягкость характера означает человек гибкий психически, он как бы все принимает нормально. Саид, почему седло мокрое?
стреляли. Спокойно, как он занимает. Ну, отписался, но успокоиться успел. Ну, то есть, нормально, нет проблем. Сосуды эластичные в сердце в результате. Человек мягко так воспринимает все, без эмоций излишних. Оптимистичность дает правильный тонус сосудов сердца в мыслях оптимистичных, что все будет хорошо. Оптимистичность дает хороший тонус сосудам. В основном у мужчин есть оптимистичность, они женщинам передают его. И пессимистичность снижает тонус сосудов. Поэтому у женщины склонны к пессимизму, мужчины к оптимизму. Поэтому у женщин часто бывает сниженное давление. Это частая болезнь для женщин. Вегетососудистая дистония означает, в сердце не хватает напряжения, активности, чтобы давать энергию. Почему? Потому что женщины склонны к пессимизму. Печаль, когда бывает характер. Это означает, не хватает энергии сердца нормально. Клапаны, сердечные клапаны, их работа связана с нежностью другим людям, нежностью. Если человек не нежный, допустим, у него жесткий стиль, он начальник, он всех рубит, крошит, значит, у него будет клапаны сердца страдать рано или поздно. Стеноз будет клапанов или недостаточность. Это означает, что у него стахановское движение в сердце живет. Он как бы очень жесткий стиль в жизни. Он как бы всех напрягает и сам напрягается. Результат — клапаны сердца начнут страдать. Также следует знать, что клапаны сердца страдают у людей, которые болеют ревматизмом. А ревматизм — это как раз болезнь людей, которые очень жестко принимают судьбу. Они не к другим жестко относятся, а они как бы, ну, любое событие воспринимают как будто их прирезали. Ну, то есть они очень сильно привязаны к счастью и хотят, чтобы это счастье постоянно само приходило в них в жизнь. И если оно не приходит, они очень сильно от этого, сильно принимают это близко к сердцу. Это тоже бьет по клапанам в сердце. И ревматизм — болезнь таких людей, которые сильно близко все к сердцу принимают, потому что они хотят, чтобы все само собой всегда было хорошо. Понимаете? Не хотят прилагать для этого никаких усилий. Покладистость это не слабохарактерность. Это означает смирение. И клапаны в сердце в этом случае очень сильно, как у них, способность устоять очень большая. Любовь к труду проявляется, покладистость любви к труду, бескорыстие в труде, дает клапанам сердца стойкость, преодоление трудностей. Если человек работает сухо, без любви, эмоционально, то есть он там пашет, то у него сердце изнашивается, то есть у него клапанная система страдает. Нервная ткань сердца связана с доверием и недоверием. Если человек в мыслях доверяет всем, у него аритмии не будет. Аритмия часто возникает у начальников, которые никому не доверяют. Они на работе сидят, как бы всех контролируют. Это значит, что их сердце перегружается, и аритмия потом начинается. Есть два варианта вот этого состояния. Один вариант — это когда человек, начальник, излишний как бы берет ответственность на себя, он за всех все делает, он как бы не доверяет, потому, и это значит, он делает все сам. И такие начальники получают инсульт. Ну, то есть он не доверяет, и он сам все старается делать. Они получают инсульт. Те начальники, которые не доверяют и заставляют других делать, но не доверяют при этом им, заставляют, но не верят, не доверяют, что те хорошо сделают, эти начальники получают инфаркт. Ну и аритмию, как бы. Хрен редкий не слаще. Поэтому надо подчиненным доверять и быть спокойным, когда они ошибаются. Надо, начальник должен быть ко всему готовым. Он должен ничему не удивляться в жизни. Ну, подчиненный там, быть пьяный пришел. Ничего страшного. Допустим, более меньшего звена начальник приходит, говорит, у меня подчиненный, это только постоянно пьяный приходит. Тот, ну садись, расслабься. Чего он больше возвена начальник? Потому что он ничему не удивляется. Он говорит, ну расслабься, садись. Сейчас мы решим этот вопрос. И он звонит куда-то еще, дает возможность человеку успокоиться. Тот успокаивается, расслабляется в его атмосфере. Он потом кладет трубку и говорит, позовите сейчас этого человека. Тот приходит, он говорит, Петрович, а что ты пьешь? Он говорит, да у меня жена ушла. Он говорит, ну видишь, у него жена ушла, вот он и пьет. Что ты дергаешься? И тот Петрович, спасибо вам, что вы меня поняли, а то меня выгонять уже собираются. И тот начальник говорит, а что ты думаешь, если ты будешь пить, тебя на работе останешь? Начал спокойно с ним разговаривать, и то мозги зашевелились. Он говорит, а что мне делать? Он говорит, это уже другой вопрос, давай попробуем психолога вот там найдем, там позвонил кому-то, договорился. Но ты учти, что тебе все равно надо бросить, иначе мы не сможем тебя на работе держать. Это назначает настоящий начальник. Он ни поблажек не дает, и в то же время не удивляется. Он спокойно ко всему относится. Понимаете? Это значит лидер, сильный лидер. Но если человек отколбасит, трясет, значит он слабый лидер. Он удивляется, он нервничает, злится. Это значит, что у него нет силы быть руководителем. Значит, сердечко вылетит. Ну? Наоборот, инфаркт миокарда, не миокард инфаркт. Да, совершенно верно. Это же сердце означает эмоции, это деятельность с женской энергией связана. Поэтому часто мужчины, получающие инфаркт, они эмоционально зажимают ту среду, в которой находятся. То есть они как бы не дают эмоциям выходить. Сердце, оно соткано из доброты и любви. Если человек не добрый по своей природе и не любящий, он сухой, холодный, как бы, то его сердце, оно, соответственно, крякнет рано или поздно. Но это не значит, что вы это мужу своему сообщите радостную новость. Надо понять, что всегда в семье все имеет две стороны. Если муж так себя ведет, значит, я такая же. Надо как бы так. У вас же тоже сердце болит? Пока нет? Пока нет. Я уже вижу, что да. Пока нет. Ритм страдает прямо сейчас. Прямо сейчас у вас ритм сердца страдает. Да? Но вы хорошая, конечно, я не спорю. Просто всегда два сапога пара. Просто, ну... Удивительно знать, что на самом деле, если у человека, допустим, в семье есть какой-то недостаток, но в тебе этого недостатка нет, он в его жизни никогда не проявится рядом с тобой. Бывает так, что человек женится, прошлую жену он бил, а эту даже пальцем не тронет. Почему? Потому что у нее нет этого недостатка, и у него с ней тоже не проявляется. Поэтому муж и жена всегда два сапога пара, потому что у них в отношениях проявляется только то, что у них есть у обоих. Только у одного по-мужски это есть, а у другого по-женски, поэтому непонятно. Допустим, если женщина обижается, она же не наезжает на мужа, просто обижается. А это тот же самый гнев. У мужчины то, что он наезжает, и обида у женщины, это одно и то же, нет никакой разницы, понимаете? Если женщина хочет покупать, допустим, чего-то, покупкам стремится, а у мужчины это проявляется в виде желания зарабатывать деньги. Мужчина стремится как бы как можно больше заработать, и это возбуждает у женщины как можно больше покупать. И он обижается, он думает, я уже зарабатываю, как еще работать, уже опять не хватает, и все, уже отправила, что такое? Он не понимает, что своим желанием много зарабатывать, он стимулирует женщине желание тратить. У нее то же самое возникает, то же самое чувство, только в другую сторону. Видите, какие страшные вещи я рассказываю? Допустим, у женщины сильное желание наслаждаться квартирой. Какой хороший зал у нас здесь, как стекла такие высокие. Все так классно, мы наслаждаемся здесь вообще. В Германии так классно, лекции читают. Ну, то есть, вот так вот, допустим, так, женщина дома себя ведет. Ну, тут у меня такая квартира, классно, все хорошо, я обалдею здесь, все. Когда она так настраивается, то У нее, ну, женские половые органы, они сотканы из горячей энергии, а мужчины из холодной. И когда женщина балдеет жизнью, наслаждается жизнью, да, то из нее, из ее половых центров выходит сильный жар. И этот жар, он вызывает очень возбуждение половое у мужчины. А мужчина может балдеть только одним способом. У него нет вот этого, что он там установкой там может так наслаждаться. У него только один способ балдеть вообще. Когда женщина вот своей энергией жаркой, горячей возбуждает, он начинает на нее бросаться. Мужчина на женщину, на жену бросается, и она думает, вот гад, сколько можно, надоело ему, собака. Вот, и она приходит ко мне и говорит, я такая возвышенная, я уже духовной жизнью занимаюсь. У нас хорошая квартира, хорошая семья, все нормально. Есть одна проблема, у меня муж кобелина. Она бросается на меня и не дает жизни. Хотя я хорошая такая, контролирую себя, все. Он пристает ко мне. Я когда это рассказывал, он такая в шоке уходит. Что такое вообще? Неужели это правда? Поэтому ищите во всем тонкие причины. Всегда формула одна. Если муж такой, значит я такая же. Только я себе этого не знаю, потому что я женщина. У мужчины чаще всего все проявляется очень явно, недостатки, а у женщины проявляется очень тайно. Поэтому женщине очень трудно понять, в чем она, собственно, виновата. В этом заключается секрет семейной жизни. Женщина больше всего нуждается в семье, и она больше всего отвечает за отношения. Но именно она больше всего не понимает, в чем она виновата. Ей кажется, что виноват он, потому что внешне всегда поведение, как бы она стимулирует поведение мужа, а муж ведет себя. А тот, кто ведет, тот и козел, понимаете? Поэтому, соответственно, женщина всегда хорошая, а мужик всегда плохой у ней.
В итоге все равно виноваты мы.
А в результате, на самом деле, если разбираться, то оказывается, что все наоборот. Пора заканчивать, да?
Без 15.
Угу.
Ну,
кого
без 15,
кого
без
20. Да, без 20. У меня без 20. Без 20. Ура! Мы победили! Ну ладно, дальше поехали. Значит, итак, ишемическая болезнь сердца. Означает обидчивость, жестокость, склонность ненавидеть, отчаяние, скорбь. Вот эти черты характера дают ишемическую болезнь сердца. Понятно, да? Атеросклероз сердца возникает из-за того, что человек... Вообще атеросклероз это не болезнь сосудов и обмена веществ. Это болезнь ума, которая связана с неправильным отношением к пище. Надо понять, что атеросклероз возникает от того, что человек слишком много энергии насилия съел. Чем больше человек энергии насилия съедает, тем... Ум меньше имеет возможности нормально, свободно работать. То есть у него способность контролировать организм нарушается от того, что слишком много энергии насилия накопилось. В чем это выражается? Человеку становится тяжело думать. У него настроение поменять свое очень тяжело, трудно становится. Он чувствует, что жизнь стала блеклой, как бы все краски жизни повяли. Как будто бы вот нет радости от весны, от осени, от зимы, как раньше. Это означает, что в уме ум заслакован плохой психической энергией. Слишком много мяса съел. И когда вот эта вот заслакованность энергии насилия становится, проявляется у человека, то у него ум перестает, потеряется возможность у ума очищать организм. Потому что способность очищать организм означает... Бодрость ума, способность активно жить, то есть у него есть силы, у него есть много энергии это делать. Ум всегда очищает организм, ум всегда все выводит ненужное. Но если человек много энергии насилия ест, в какой-то момент у него способность выводить нарушается. И в результате у него начинается копиться сразу во многих, нескольких направлениях нарушения идут. Начинает копиться жир в сосудах, начинает копиться... скапливаться углеводы, ненужные в организме, что окисляет среду. Вот. И это все вместе называется атеросклерозом. То есть у человека скапливается жир в сосудах, у него нарушается обмен веществ. И врачи считают это болезнью слишком большого потребления жиров. То есть врачам кажется, что если пища будет нежирной, то атеросклероза не будет. Бред сивой кобылы. Потому что если будет нежирная пища, значит будет не в сосудах откладываться, а будет откладываться, допустим, еще где-нибудь в крови, допустим. Ну то есть идея в чем? Ум не может выводить шлаки. Вот в чем заключается атеросклероз, понимаете, в этом. А он не может выводить шлаки, потому что он сильно осквернен тяжелой пищей. Потому что чем больше в пище энергии насилия, тем она тяжелее, эта пища. Поэтому бабушка 80 лет пришла к врачу и говорит: сынок, я не мочусь. Врач посмотрел на нее, пульс потрогал, говорит: бабушка, сколько вам лет? 80. Кончилась моча. Понимаете, надо понять такую вещь, что мясо кончилось, все. То есть, если ты чувствуешь, что уже все, то есть уже память начинает пропадать, первые признаки атеросклероза. Память начинает пропадать, ты чувствуешь вялость, краски жизни блекнут. Вот, чувствуешь, что как-то все вяло в организме движется, как бы аппетит меньше стал, меньше аппетита, а кушать больше хочется. Вот. Это значит, что атеросклероз пришел в твою жизнь. Ну, то есть, мясо надо закончить, значит, все, наелся уже. Надо перестать его есть, все. Это не твоя пища, значит, ты уже все съел, свое мясо. Если ты не можешь без продуктов насилия, хорошо, переходи на этих медуз там. Это менее организованные формы жизни, они меньше в себе насилия несут. То есть, допустим, ну, самая тяжелая пища это животные, связанные с человеком. Рогатый скот там и все прочее, которые живут рядом с человеком, они, у них самая чистая карма и самое опасное их убивать. Дальше следующее это дикие животные. На следующем месте стоят птица. На следующем месте это земноводные, ящерицы всякие там, змеи, еще что-то. Вот, самое последнее место это, дальше рыбы идут. И самое последнее место это вот эти вот, мы веселые медузы, мы похожи на абузы. То есть вот это вот самый последний уже вариант, понимаете, там, ну, всякие устрицы там, креветки. Вот, это вот такие, у них, если вы посмотрите им в глаза, они такие полуживые, полумертвые. Но у них сознание очень уже спящее практически. То есть, если посмотреть на кошку, она такая как обезьяна, там они такая активная. То есть она очень быстро как бы реагирует. Но медуза такая. То ли живет, то ли не живет, непонятно. Если хотите животную пищу есть, ешьте медуз, значит. Атеросклероз позже разобьется. Намного позже, чем от коров. Ладно. Значит, поджелудочная железа связана с женскими чертами характера. То есть обидчивость, например. То есть связано, как, что дает здоровье поджелудочной железе? Способность принимать этот мир. Как прекрасен этот мир, посмотри. Способность принимать этот мир.
От природы нет плохой погоды. Каждая погода благодарность. Да? Надо благодарно принимать. Да?
То есть все надо благодарно принимать. Это значит здоровая поджелудочная железа. Песня здоровой поджелудочной железы. Потому что если, допустим, мы принимаем некий дел, сколько можно, мы же в Германию приехали, ну что такое? Вот, значит, поджелудочная будет болеть, спазмы начнутся. Надо благодарно принимать все, что происходит вокруг. Это означает, что поджелудочная будет здорова. Если человек постоянно обиженный ходит, значит у него возникает перегрев поджелудочной железы. Склонность к сахарному диабету дает обидчивость на жизнь. Человек очень эмоционально воспринимает жизнь. Обиженность бывает разная. Бывает болевая обиженность. Человек как бы совсем борется, сопротивляется, он не согласен. Вот, это от печени, значит, будет страдать. А если человек очень эмоционально воспринимает все, ну зачем этот карнавал нужен вообще? Вот, эмоционально очень, значит, будет поджелудочная железа страдать. Понятно, нет? Идея. Значит, Следующее, надо знать, что поджелудочная железа страдает, когда человек непростой. Непростой означает буличный. Политичный такой, он хитровато так себя ведет. Это означает тоже поджелудочная будет прятаться. Потому что простота в характере просто как 5 копеек, когда человек. Не значит, что он глупый. Он просто открытый. Он склонен всем доверять. Склонен. Но это не значит, что он дурак. Потому что когда ты всем доверяешь, ты видишь, кто есть кто. Если не доверяешь, тебе кажется, что все плохие. Когда ты доверяешь, ты можешь определить, кто хороший, кто плохой, и легко это сделать. Поэтому открытость, простота – это качество, которое завораживает людей. Как бы люди привлекаются этим. Как Ленин, у него самая сильная черта характера была – простота.
Товарищи!
Все товарищи, здорово, раз и все, пошли. Милан, мы пойдем за борьбу за это. Вот, за что непонятно.
Питание не зависит.
А почему от питания-то она зависит? Потому что она обиженная, понимаете? Обиженная означает, не может все переваривать. Это самый чувствительный орган в организме. И для чего чувствительность поджелудочной железы нужна? Она нужна для того, чтобы определять, какую пищу как переваривать. Она этим занимается, поджелудочная железа. Но если человек обидчивый по природе, то он ничего не может переваривать, понимаете? У него реагирует поджелудочная железа сильно. У него сильно ограничивается возможность кушать. Допустим, люди с сахарным диабетом, они могут кушать только чуть-чуть разных вариантов пищи. Почему? Потому что поджелудочная железа все остальное не переносит. Бывает у человека не сахарный диабет, а просто больная поджелудочная железа. Он тоже не может все есть. Он ест только ограниченное количество пищи. Почему? Потому что он очень обидчиво воспринимает жизнь. Слишком чувствительно воспринимает жизнь. Слишком много от жизни хочет. Надо принять жизнь. Это очень сложно сделать, но когда человек это делает, ее поджелудочная становится здоровее.
Ну, даже если она не больная.
Даже если больная, ничего страшного. Да? Мерцательная аритмия означает, что человек, ну как бы, очень напряженно относится, он напрягает обстановку, он напряженно относится к людям. Всех напрягает вокруг. Понимаете? Значит, он не может принять людей, ситуацию. А поджелудочная страдает от обидчивости.
Ну, можно еще раз поджелудочную? А если человек работал 30 лет в баре, и пил коньяк, и пил шампанское, и что делал еще? Не ел все подряд, не ел ничего, и курил. А теперь вот пришло время расплат. Такой можно?
Конечно. Конечно, может быть. Конечно, может быть, если человек много сладкого любит. Почему человек много сладкого ест, как вы думаете? Сладкую пищу, много сладкого человек хочет есть по какой причине? Он хочет наслаждаться жизнью. Он хочет сладкой жизни, поэтому сладкого много ест. В целом для женщин это хорошо, потому что сладкая пища, она продуцирует женские гормоны, которые женщинам дают здоровье. Поэтому женщина должна обязательно есть сладкое. Есть три категории сладкой пищи. Первая категория – сладкая пища, которая всегда приносит здоровье женщинам. Это сладкие специи. Они просто придают сладкий вкус, но они не сладкие сами по себе. Фенхель, анис, кардамон, тмин. Ну, то есть они имеют сладкий вкус, но это другая сладость совсем. Женщинам, чтобы быть здоровым, надо добавлять сладкие пищу, специи в пищу постоянно. Вторая категория сладкого – это естественные сладости, такие как барбариста, ну, этот инжир, там, допустим, бананы там, и так далее. Это сладкоестественные сладости, они не удовлетворяют сердце женщины так сильно, как, допустим, торт. Но они всегда приносят женщине здоровье и счастье.
А специи можно еще раз назвать?
Анис, кардамон, фенхель, корица, тмин, бадьян, шафран, сладкие специи. Самая сладкая специя — это то. Какой торт? Простой. Наш любимый торт. Значит, так. Слушайте дальше. То есть, второй вид сладости, я бы сказал, это сладкие ягоды, сладкие фрукты, естественные сладости. Они всегда дают женщине здоровье. Никогда не делают ничего плохого. Просто женщины не знают, что эти естественные сладости могут быть очень вкусными. Для этого надо применять смекалку. Определенное смешивание определенных, там, допустим, взять, смешать финики, там, допустим, с инжиром, то сладкий вкус возрастает несколько раз. Сам по себе финики сладкие, инжир сладкий. Если смешиваешь, становится в 5 раз слаще. Понимаете? То есть, если ты хочешь сладкого вкуса, можно с помощью смешивания добиться очень сладкого вкуса, но это будет естественный сладкий вкус. Это не будет тортовой, а естественный сладкий вкус. Теперь, третий вид сладости – это сладости, которые получены путем добавления сахара. Вот, сахара. Этот вид сладости нужен женщинам, но к ним надо относиться очень аккуратно. Например, такой вид сладости никогда нельзя есть во второй половине дня. Он всегда разрушает здоровье. Мед относится к естественным сладостям, как инжирь там и все. Это не сахар. Но знаете, что сахар тоже полезен. Но только утром. Можно подслащать пищу с утра. И эта женщина дает тоже повышение гормонов. Мужчин успокаивает. Сладкий вкус всем полезен, каждому по-своему. Но всегда искусственный сахар всегда вреден вечером. Вот этот сахар, сладкая пища подслащивает сахаром, всегда вредно вечером. Всегда вредно. Поджелудочная железа страдает от излишнего желания наслаждаться жизнью. Это не касается только пищи, коньяка там и все прочее. Это всегда касается, даже человек просто ленится. Балдеет на кровати, он рушит свою поджелудочную железу. Потому что поджелудочная железа, она, понимаете, это орган, который, который защищает. Ну, то есть это орган, который, вот смотрите, например, трудолюбие дает здоровье поджелудочной железе. Если человек с любовью трудится, и он имеет приветливость в характере, то есть он принимает судьбу, с любовью трудится, и он оптимист по природе, активная жизненная позиция, то у него поджелудочная всегда будет здорова. Если человек ленивый, допустим, он хочет наслаждаться жизнью, значит, выпадает поджелудочная железа. Не хочет наслаждаться, хочет наслаждаться жизнью, означает, будет коньяк, будет сладкого много. Это все означает лень, нежелание жить, понимаете, нежелание трудиться, а желание балдеть от труда. Ну, то есть результат поджелудочной вылетит. Или обидчивость. Приветливости нет, значит есть обидчивость. Ну негатив по отношению ко всем. Человек всеми недоволен, значит поджелудочная будет страдать. Этот вид обидчивости, понимаете, всеми недоволен. И противоположность активности означает пассивность. Человек пассивный по природе. Пессимистично настроены. Тоже поджелудочная страдает. Ноет постоянно. Все недоволен. Поняли примерно, да, от чего страдает поджелудочная железа? Потому что черты характера все похожи, но я вам как бы навожу на мысль, примерно как бы пытаюсь показать. Картинку нарисовать человеку, у которого будет болеть поджелудочная железа. У нас время уже заканчивается. Какие у вас вопросы? Да? А, вот то, что это не мед, а от этих растений всех, да?
Нет,
а, самого меда, то есть я мед принес, да, с этими, с травами?
Да.
Я посмотрю, у меня в мобильнике вроде есть. Я посмотрю. Я думаю, что найдем.
А мед подбирать еще так, как
в по запаху, да, по запаху. Да, ваш вопрос.
Уточнение, кстати, на аритмии это психикардия, да, все равно?
Это другая отдельная болезнь, но она тоже связана с шитами пираты. Мерцательная аритмия означает, что сердце перестает нормально работать, оно просто прыгает вот так, и все.
Я читала вот тахикардия, оно скажет,
что... А тахикардия — это не мерцательная аритмия, совсем другое. Просто сердце быстро бьется, оно не дергается вот так вот, а быстро бьется.
И это что, с недостатком характера?
Когда у человека сердце очень быстро бьется, это значит, что он очень эмоционально реагирует на мир. Он очень как бы чувственно и эмоционально все воспринимает. Понимаете? И эта чувственность, она вышибает горловой центр психический, и одновременно у человека нарушается функция щитовидной железы и сердца. Щитовидка становится очень возбужденной, и сердце начинает быстро биться.
Вопрос по поводу два сапога пара. То есть означает ли это, что мы должны иметь одинаковые, значит, характеры, недостатки, да, характера и, соответственно, одинаковые болезни?
Да вы не дал, нет, ничего подобного. Болезни будут разные, потому что и у женщин, и у мужчин по-разному проявляются болезни в характере. Черты-то характера разные. Вот они просто как бы от одного вектора идут. Они как качели, есть две стороны качели. Одна вот эта качель, другая эта. И трудно понять, что это одно и то же. Потому что это качается в одну сторону, другая качается в другую. Болезни тоже разные. Вот. Просто вы поймите, что два сапога пара означает, что они становятся парой. Это разные люди совершенно. Но когда начинают жить вместе, они сталкиваются в одних и тех же проблемах. Если есть столкновение в семье, значит, это общая проблема и мужчины, и женщины. Просто чаще всего для мужчины это явная проблема, а для женщины тайна. Иногда бывает наоборот. Женщина явно проявляет проблему, мужчина тайно. Но всегда проблема общая. Чаще всего кто-то явно проявляет проблему, кто-то скрыто. Его проблема не видна. Допустим, у меня муж гуляет. Вроде бы проблема мужа. На самом деле, если разобраться глубоко в ситуацию, посмотреть, это общая проблема. Потому что просто так ни от кого не гуляют. Есть причина, почему от тебя гуляют. Да?
А вот анорексия, это болезнь разума или ума?
Какая?
Или анорексия, ну когда отказ уже есть.
Ну, разные бывают причины. Бывают болезни разума.
Ну и депрессия, там отказ, да. Соответственно, там, да.
А бывают болезни ума, а бывают болезни тела, когда у человека не работает желудочный сок сам по себе. Болезнь тела.
Там уже вообще, там уже желудка практически нету.
Ну, значит, это болезнь тела. Причем тут травма?
Нет, ну это ж не было так. А вот как лечить, в смысле?
Мы еще до желудка не дошли. Давайте не будем стоять.
Ну, это не желудок, это же болезнь, наверное, все-таки анорексия. Это от...
Смотри, как вы же говорите, желудка нет у человека.
Нет, это уже следствие. Это следствие.
Когда перестал
она
есть.
Она теперь перестала, вообще не ест.
Надо
совершенно без пищи.
Я не знаю, о чем вы говорите. Мне нужна фотография. Много разных вариантов. Пора заканчивать, да?
12 часов.
Сейчас счастья всем. Давайте после вашего вопроса я отвечу в начале следующей лекции. Чтобы, ну, график скижил, не нарушайся. Сели прямо. Музыка нужна для того, чтобы желать всем счастья сильно. Тонус святого человека принимаем, когда он поет, все плачут вокруг. И поет о Боге. И поет очень сильно, люди меняются, судьбы меняются. Ничего страшного, поэтому если мы послушаем. Так, здесь молодой человек, поднимите руку, кто? Он молодой человек сзади, он этого святого человека размножил в диске, и вам бесплатно хочет раздать все.
Мы желаем счастья.
Мы ему желаем счастья. Теперь, да? Молодцы, бескорыстные. Сидели прямо. Я.